Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, июль, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 80.93, доллар 70.97, нефть Brent 43.51. 3 балла на дорогах. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Telegram «Говорит МСК-бот». Друзья скинули прогноз погоды на неделю. Все будет прохладненько и дождливо. Но меня устраивает, мне нравится. Лучше всяко, чем жара. Но некоторым не нравится. Некоторые любят, когда прям жара, пыль, пот. Хочется на море, в Испанию, пишет луноход. Может быть, на море в Крым? А? А? Как вам вариант? А может быть, еще на какое-нибудь море? Море Лаптевых, например, да? Вариант? Вариант. Слушайте, внутренний туризм развивается, луноход. Подумайте об этом. Сейчас хорошо все это. Или какое у нас? Минское море? Да, вариант. Откуда все-таки креветки берутся? Сейчас в Беларуси границу откроют, и все. А там главное, что Беларусь открыла границу с Польшей. И все. И все, и на машине можно, раз-раз-раз, и доехать куда хочешь. В Крыму супер, только оттуда, пишет Чуха. Конечно, Крым, пишет Сергей. На Карибы, пишет Владимир. Мания моя, как у пиратов была на Карибах. Помните эту касту? Покорить мир, как его покорил Бах. Нет? Что-то там в этом зале не будет пусто. Ты не устал, эта каста, чувствую. Ну, такой старческий рэп. Старческий рэп, если кто-то помнит, то тогда это вам посвящается, нашим пацанам. В Крыму помойка, говорит луноход. Вот видите, вы не были там. Вот люди пишут, что в Крыму супер, потому что они только оттуда, во-первых, вернулись, и они рассказывают. Им нравится. А вы говорите, помойка, не были вы там. Вот я был в Индии. Вот там помойка, но все равно мне понравилось. Я вам честно скажу. Ну, в смысле, я был не на... Все говорят «на», а надо говорить «в». В Гоа. Вы думали, я скажу «в Украине»? Нет, в Гоа. И да, грязновато, грязновато. Но какая там все-таки удивительная природа. Такая экосистема. Так все интересно, так все по-другому. И да, сначала тебя беспокоят вороны и бродячие собаки, а потом не беспокоят ни вороны, ни бродячие собаки. И только маленький геккон делает... И тебя это может напугать ночью, если это был геккон. По-моему, это был геккон. А как насчет Японского моря, пишет Александра. Идеально. Я в том году там был, ближайшие 100 лет, я туда не поеду, пишет луноход. Не понравилось в Крыму. Жаль, у меня вот товарищ как раз живет в Крыму, и он прислал фотографию, нашел пляжи. Вообще такие необитаемые, песчаные, красивые. Фотографии присылают прям шикарные. Ну, я молча завидую. Говорю, роскошно, шикарно, прекрасно, вот. Ну, он там что-то с женой, они поехали искать пляжи, на которых никого нет. И нашли. В шаговой доступности от Москвы есть Рыбинское море, оно же водохранилище. Там пока не загадили, пишет Михаил. Геолокацию не скинет, пишет Роудстар, не скидывал. В Дагестан на Каспии красотища, пишет Гномб. В субботу в Крым на машине, пишет Сергей. В Гоа должно быть много гуана. Но оно же не Гуа, как вы написали. Оно же Гоа. Поэтому не подходит. Ну да, я вас понял. Вы просто, наверное, фанат, как это, Эйса Вентуры. Вторая часть, правильно? Гуану. Здравствуйте, проехал Котельники. А как поживает узник любопытства Котельники? Не понял, кто... Не понял, какой узник? Завтра на Каспий отправляется Башар. Сколько раз ездил на Черное море, столько раз у меня была инфекция ротавирусная, пишет Николай. А мы рвем на Алтай, пишет правнук Фрейда. Крым, генеральские пляжи, запад Крыма за морем, только туда, пишет Ольга. Может быть, это, кстати, и генеральские пляжи, я уж даже не знаю. мой друг, Андрей его зовут, он говорил, что вот поеду на генеральские пляжи, а потом фотографию прислал. Я не знаю, как-то связывать эту фотографию или не связывать с генеральскими пляжами, но может быть. А Денис, который судится по голосованию. А, ну не знаю, может быть, позвонит, он нам расскажет, как у него дела. А, о, я на Эльбрус стартану, пишет Луноход. Ну вот и прекрасно. Крым не для нищих, пишет Серпуховчанин. Я в этом смысле с вами соглашусь. Вообще, Россия, она не для нищих. Россия, она для людей состоятельных. Все, что касается недвижимости, это доказывает много раз. Ну, это вам не Болгария, понимаете? Это вам не золотые пески там чего, неизвестно чего. Вот. Все дорого в России, конечно, особенно в Москве дорого. Нет, ну, в других регионах, может быть, не так дорого, но в Москве дорого, в Сочи дорого, в Крыму, да, дорого. Ну, а как вы хотели? Мало у нас таких мест. У нас страна северная, и мало у нас юга. И юг у нас, там, каждый сантиметр мы считаем, и для нас это важно. Вот. Поэтому, если бы у нас была южная страна, то нам бы уже эти пляжи все не нужны были бы. И нам все, всем этим нас невозможно было удивить. Но нас можно было бы удивлять снегом. А все наоборот. Мы северная страна, юга у нас практически никакого нет. Ну, вот Сочи, Крым. И, собственно говоря, на этом все и заканчивается. Весь юг наш. А остальное-то что? Ну, где юг-то нам взять? Негде. Все, а остальное леса какие-то, поля, да, степи. Степь тоже, кстати, неплохо, это тоже юг, в принципе. Южный Урал, например. Ну, там моря никакого нет. Надо присоединить Испанию к России, пишет правнук Фрейда. С Испанией не получится, скорее всего, правнук Фрейда, потому что Испания, она же сама по себе империя, да? И много у них было и колоний, и всего чего угодно. У них есть имперское прошлое, есть имперский дух. И их просто так не присоединишь. Присоединять надо что-то, что все время было под кем-то. Понимаете? Чтобы не было вот этого имперского духа в них. А Великобританию лучше не трогать, Францию лучше не трогать, Испанию лучше не трогать. Зачем? Слишком это все опасно. Нет. Разбазарили весь завоеванный Чингисханом и компанией Юг, пишет Алексей Викинг. Может быть, Индию, пишет Панк 13. Многовато людей в Индии сейчас, чтобы ее присоединять, или она присоединялась к нам, поэтому не получится. Польшу, пишет Джей-Джей. Ну, Польша — это вообще бесполезное присоединение какое-то было бы. Я ездил по Польше и, в общем, ездил из Востока на запад и с севера на юг, и как только я по Польше не ездил, не знаю, что там присоединять конкретно, и что бы нам могло понравиться в Польше. То есть это совсем такое место, когда ты едешь и не понимаешь, что ты в другой стране, потому что все такое же примерно, как у нас, ну, примерно такое же, как у нас. Ну, такое ощущение, что ты едешь где-то, ну, например, по Оренбургской области. Ну, и что? Ну, и что? Так, ну, вот, это Польша. Как интересно. Вот, или вы имеете в виду выходы к Балтике, ну, это тоже такое море прекрасное, и так в нем хочется купаться и отдыхать, и все такое. Ну, лучше даже Ладога, так, как по мне. Лучше даже Ладога, да? Ладуга, Ладога. Кипр можно присоединить, пишет Ти Ал. Судя по тому количеству русских людей, которые проживают на Кипре, Кипр мы уже давно присоединили. Там, кроме русских, по-моему, никого не осталось. Там истинные киприоты — это русские. Нет? Турцию, пишет Алексей. Турция тоже империя османская, как вы понимаете, имперский дух. Эрдоган почище разных других руководителей будет. Да, он бучу наводит и в разных странах, и все, и воюет на все стороны, на какие может воевать. Нет, Турция опасное местечко, ее тоже лучше не присоединять. Нет, не нужно. Африка, пишет мастер. Ну, какая Африка? Северная Африка. Ну, там в основном, что там, Алжир, Тунис, Ливия, Египет. Ну, не захотите вы присоединять ни Алжир, ни Тунис, ни Ливию, ни Египет. И Марокко, наверное, вам тоже не понравится. Если кто был в Марокко, вряд ли вы захотите присоединять Марокко. Ну, это, опять же, там больше французам интересно, чем нам. Не пойдет. А, так скажем, Черная Африка, ну, я уж не знаю, что вам конкретно интересно. Центральноафриканская республика, Демократическая республика Конго, может быть, просто Республика Конго. Эритрея, может быть, не знаю. Эфиопию надо присоединять. Есть хотя бы какие-то основания. Почему? Потому что, во-первых, они, в общем-то, семиты, во-первых. Такое, ну, нормально, свои, значит. А во-вторых, Пушкин же эфиоп. Ну, в смысле, по деду. Соответственно, Эфиопия, да. Ну, и раз Эфиопию берем, соответственно, нам нужно как-то расширить немножко географию. Еще Эритрею, Сомали и Джибути. забираем. Это да, это я с вами соглашусь. Это можно, в принципе, чисто теоретически. Но долго придется и муторно наводить порядки. Сами понимаете, Сомали не самая приятная страна. Антарктиду, пишет недобрый. Да, там ведь тепло. Я из Мексики недавно вернулся. Такая красота, даже без паспорта. За 200 бакинских можно туда попасть, пишет мигрант из Корея Таун. Мексика, в Мексике не был. Но Мексика это интересно. Хороший дестабилизирующий фактор для Соединенных Штатов Америки. Мексику надо бы присоединять. Но у нас там традиционно есть Куба, вроде как мы с Кубой дружили. Сейчас не знаю, как наши отношения развиваются. Есть Венесуэла. Ну, Венесуэла, понятно, да, это уже Южная Америка. Но, в принципе, ракеты долетают из Венесуэлы, я думаю, легко. Особенно гиперзвуковые, до всех точек, до которых надо. Вообще, конечно, давайте будем говорить откровенно. Американцы устроились хорошо в сравнении с нами. Я имею в виду погодные условия. Все-таки у них поприятнее. Китайцы, кстати, тоже. То есть, когда я вдруг обнаружил сам для себя, что Пекин на широте Рима, я был удивлен, да. Да-да-да. А потом я вдруг стал узнавать, что китайцы в основном живут на юге, ну, в общем, там, южнее в своей стране, ну, стараются как можно южнее. Вот, оказывается, у них растут там апельсины, потому апельсин, кстати, так и называется, китайское яблоко. Оказывается, у них там мандарины, по 3 урожая риса. И, в общем, я понял, что у них по погоде получше, чем у нас, прям сильно получше, чем у нас. И понял, что все разговоры о том, что китайцы сейчас рванут жить в Сибирь, они, конечно, слегка преувеличены. То есть это примерно то же самое, что поехать осваивать Дальний Восток, потому что тебе дают дальневосточный гектар. Вот из Москвы вы поедете, нет? Дальневосточный гектар вам нужен? Наверное, нет. Вот и китаец, я не знаю. Наверное, только самый сумасшедший китаец отправляется жить на север. Зачем ему это нужно? Экзот какой-то, да? Был бы я китайцем, в жизни бы не поехал в Россию. Зачем? Трясет их землетрясение в Калифорнии и пожары, пишет Илья Сергеевич. Ну, что там, Йеллоустонский вулкан еще не проснулся, поэтому ладно. У всех погода лучше, чем у нас, пишет Николай. Ну, это вы финнам расскажите, да? Как у всех погода лучше, чем у нас. Но, с другой стороны, финны все-таки там, они окружены водой, и у них помягче в этом смысле климат, разброс меньше. У нас резко континентальный, неприятно. Плюс 40, минус 40. Да, вот эти все вещи. В Москве они еще не так чувствуются, а вот туда, ближе к югу нашему, да, к степям нашим, опять же, к Самаре, там, ну, вот Саратов, ну, вот эти вот все местечки, там совсем тяжело. Там, вот мне сейчас друзья из Оренбурга присылают все время фотографии, сколько у них ну, градусов на улице, автомобильные термометры вот эти вот работают, и там 41,5. 41,5, внимание, не у воды, в степи. Солнце, пыль, 41,5. На тебе! На-на! Вот так вот даже. На-на! Даже вот так, правильно ударять, на-на. А? Представляете, что творится? Финны тоже все на юге страны живут, пишет Григорий из СПБ. Да, просто юг Финляндии, это как бы не совсем юг, как вы понимаете. Так-то и канадцы, конечно, живут на своем юге, да, поближе к американцам, а остальные территории так простаивают в основном. В Хмао плюс 40, пишет Трифит. Мыслить нужно глобально. Давайте Марс присоединим, и куда тогда Илон Маск полетит, пишет мастер. Илон Маск полетит в Твиттер, потому что у него отжали этот Твиттер. Вы обратили внимание? Значит, какие-то хакеры, и я, честно говоря, восхищен этими людьми, я объясню даже почему. Какие-то хакеры стали забирать... скажу народным языком, отжимать аккаунты в Твиттере разных знаменитых людей. Ну да, в США. И там и Илон Маск, и Байден, и еще какие-то люди, и даже там, если я не ошибаюсь, Билл Гейтс. Да-да-да, представляете, хакеры. И там так интересно было написано, они заработали не менее 56 тысяч долларов с этого. А как они делали? Они заходили, ломали, значит, эту страницу, заходили на страницу и начинали там свои козни строить. Там какие-то, в общем, пришлите нам денег, а мы удвоим вашу сумму. Вот, ну, банальный развод такой, вот как у нас. Я прям даже надеюсь, что это русские хакеры. Я прям даже надеюсь, что это хакеры Павла Дурова, который обиделся, что ему не разрешили сделать сделать его криптовалюту нормальную в Америке. Я прям надеюсь. Потому что это лишний раз подчеркивает, что, конечно, Твиттер — это помойка грязная. Ну, в смысле, они вообще... Они занимались тем, что редактировали слова Трампа каждый день, да? Они занимались тем, что они там боролись с каким-то там за движения политические. В итоге забыли, что они вообще должны заботиться о безопасности собственной соцсети. Ну, то есть уже, видимо, с ума сошли и все. И занимаются вместо своей прямой работы, занимаются какой-то чепухой политической. Ну, странное дело, да? Может, Варан и Лексус развлекаются, пишет... А, Варан, Вован, наверное, да, Макс? Нет, это все-таки речь о других ребятах, других, другой специфике. А Трампа не взломали? Совпадение, пишет Фрегл. Может быть, и да. А не Цукерберг это был? И Цукерберг там тоже был. И Цукерберг, Цукерберг. Это какое-то, мне кажется, такое... О, это я такую песню слышал когда-то. Помните, была программа, может быть, сейчас есть, «Играй гармонь» называлась. И там так вот, мне кажется, пели. Цукерберг, Цукерберг, прелесть-то какая. Вот так вот. Нет? А, нет, они пели «Оренбургский платок». Я забыл. Они пели «Оренбургский платок, прелесть-то какая». Ну, Цукерберг ложится вполне себе. Вот так вот. Надо было твитами валить акции и покупать внизу, пишет Илья Сергеевич. Ну, вот не стали. Не стали. То есть не такие они хитрые. На острове Ява температура 25 круглый год, плюс-минус 1 градус, пишет Илья Сергеевич. Ну, у нас от Явы только колеса остались. От отцовской Явы, да? Более Ява никак с нами не ассоциируется, к сожалению, да? Солдатский пляж круче генеральского. Пишет 72-й. Плох тот солдатский пляж, что не мечтает стать генеральским. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы совершенно справедливо отметили, что наша страна очень дорогая для отдыха, поэтому предлагаю все-таки вкладывать деньги в разные курорты нашей безразмерной родины. Я все-таки предлагаю всем желающим попробовать, что такое отдых на побережье Тихого океана. Это Владивосток и все прилегающие территории. То есть все-таки не зря в свое время социалисты говорили, что широта-то у нас сочинская. Ну да, я сейчас все расскажу, как этим пользоваться. Я сейчас заглянула в интернете. 22 градуса на текущий день. Значит, ближайшая неделя тоже солнечная. Да, долететь очень дорого долететь, да. Но у каждого из нас, на мой взгляд, должно быть свое мнение об этом курорте.
Почему?
Во-первых, все пляжи, да, потому что, ну, нужно понимать, да, кто-то любит арбуз, а кто-то свиных хрящик. Вот хотелось бы, чтобы люди понимали, что 22 градуса при 100% влажности – это душно, парка и тепло. Море вот
тепло
сейчас как раз, да, это тепло. Это в Москве при очень сухом воздухе достаточно прохладненько. В Владивостоке это парка, жарко и хочется на пляж. Значит, пляжи у нас песочные. Пляжи у нас замечательные.
А, то есть вы, подождите, вы оттуда звоните, что ли?
Не-не-не-не-не, я вам говорю об опыте, который был 14 лет назад последний раз. Я до сих пор могу, да, сосистить мне ответственность и сказать, что это нормальный отдых.
А вот разрешите я вам задам вопрос. Вот смотрите, давайте. 14 лет, это же немного.
Это с одной стороны, очень, это целая жизнь. Это
но
целая
с другой
жизнь,
стороны, как вчера, да?
Это как вчера.
Как вчера,
смотрите,
да. Я это почему спросил, простите, потому что все спрашивают, как так, фургал 15 лет назад, а только сейчас взяли. Я же говорю, это как вчера. Пожалуйста, продолжайте.
Так, Алексей, давайте не будем трогать Хабаровск. Там прекрасные люди.
Я знаю, что там прекрасные люди.
Сейчас я продолжу про погоду, про курорты Владивостока и побережье Владивостокского. Смотрите, ситуация следующая. Значит, прекрасные люди в Хабаровске. Я была в командировке, тоже где-то там, в каком-то там районе, там 14 лет назад. Я приехала, значит, ну, так как человек, который живет в Владивостоке и в Москве, могу дать оценку. Ситуация следующая. Идешь по дороге, по тротуарчику, вдруг замешкалась, стала близко к краю и поняла, что движение остановилось. То есть люди настолько культурные, настолько воспитанные, настолько прекрасно подчиняющиеся всем правилам, именно интеллигентные, именно, то есть человеколюбивые, Поэтому я просто хотела сказать про разные выпады негативные в сторону населения. Хабаровский край
прекрасный. Нет, извините. Найдем давайте этого негодяя, который делает выпады в сторону населения, и накажем его. Это же что за гнусный такой человек? Спасибо. Нет, спасибо вам большое. Спасибо. Я все понял. Но кто это в сторону населения Хабаровска говорит плохие вещи? Кто такое? Сюда иди! Вот так вот. Встал, я сказал. Встал! Иди сюда! Да, хотел нас... А мы сами тебя. Вот так вот. Хотел нас, мы сами тебя. Нет. Никто не говорил, что хабаровчане плохие. Хабаровчане, конечно, хорошие. Вот. Смешно написал слушатель. Широта-то крымская, только долгота колымская. Саша Л. В Приморском крае под городом Находка много прекрасных чистейших пляжей с белым песком. Добро пожаловать, пишет Константин. А вы не в короткой юбке были в тот момент, когда движение остановилось? Вопрос к нашей слушательнице от другого слушателя, который подписывается Roadstar. Переносим культурную столицу во Владик, пишет Медведь. Ну, рано или поздно, как когда-то прорубали окно в Европу, ну, в смысле, прорубал Петр. Со всей его имперской прямотой, да, и величественностью. Может быть, нам когда-нибудь придется так вот окно прорубать в другую сторону. Ну, сами подумайте. Ну, вот Америка-то, она же уже умерла почти, правильно? Я правильно понимаю? Ну, я так это, включил телевизор. Мне сказали, что Америка уже вот все, вот на днях Америки не будет. Ну, а когда Америки не будет, то кто будет-то? Европа, да не, Европа уже все, они не знают, они все, они, слушайте, они там это, как это, медвежата? Как учил всех Павел Лобков обращаться? Значит, медвежата? Наверное, медвежата. Они там все уже, все, ну они, ну а кто там есть? Ну там уже никого и нет, ну все, все уже исчерпали свои возможности. Так что нет, Европа, все, значит, Китай и Россия. Великая сила, могучая сила, Россия, Россия, да, вот все, и, а кто еще, ну что, Индия, конечно, Индия считается вообще щитово, Индия щитово, все, а остальное я вообще не знаю, о чем разговор, ну ладно, французов оставим. Дверь надо прорубать, а не окно, пишет Валерий. А вы слышали обращение сенатора от Хабаровского края в Совфеде, пишет Александр. Нет, расскажите, пожалуйста, Александр. В Европе африканцев, и они не медвежата, пишет Панк 13. Ну, не только там, кстати, африканцы. Там вообще из разных стран люди приезжают и живут. И вполне себе... Ну так, относительно комфортно чувствуют, но хотели бы комфортнее себя чувствовать, насколько я понимаю. Прорубим запасной выход в Азию, пишет командор Дринкинс. Не, ну а правда, сколько раз уже звучали такие идеи, там, перенести столицу во Владивосток? Ну это, наверное, утопия, вряд ли такое возможно, да, во Владивосток вот так взять и перенести. Но вообще, в условиях быстро меняющегося мира, если вдруг мы потеряем... Такие центры, как такой центр, как Соединенные Штаты Америки, например, не будет на карте, то кому будет интересно вообще? А с другой стороны, а мы, Владивосток, он-то к Соединенным Штатам ближе. Он, кстати, к ним ближе. Ну и в этом смысле, кстати, смотрите, вот Владивосток, да, к Соединенным Штатам ближе, к Китаю ближе, а к Японии, ну Япония, ладно, это вассалы американские, что они там сами. Ну они сейчас, кстати, бунтуют там, Окинава им не нравится, но не суть. Ну не сам, ну, база, я имею в виду, на Окинаве, было дело. Короче, получается, к центру мира Владивосток-то ближе, чем Москва сейчас. Ну как и Хабаровск, кстати, как и Хабаровск. Мы-то живем с чем рядом? Живем мы рядом с Европой, а это вообще уже прошлое. Позапрошлое, я бы даже сказал. Да, Европа позапрошлая, Америка прошлая, Китай будущее. Ну и пока еще Америка все-таки держится. Все, значит, ближе к центру мира кто? Правильно? Дальневосточники ближе к центру мира. Не мы. Нам кажется, что мы центрее, а оказывается нет, мы на отшибе. Черт побери, озарение пришло мне в голову. Это же озарение. Вы же понимаете, что сейчас произошло? Вот и все. К Вьетнаму ближе, пишет луноход. До Кореи пешком можно дойти, пишет Константин. И от загнивающей Европы подальше, пишет Кэнди Бум. Да и правда, поляков хоть этих не видеть уже, надоели, а? Как они надоели свои Речь Посполитой. Все эти великие княжества литовские, все эти люди, дробящиеся до состояния атомов. Ну, невозможно. Вот у Дальнего Востока проблем с ними нет. Они вообще не в курсе, что такие страны существуют, мне кажется. 8.30 новости. Ну, 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Быстренько сделаем обзор печати. США включат СП-2, ну, видимо, Северный поток, и Турецкий поток, в попадающий под санкции проекты. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции. В общем, в этой истории ничего нового. Сделать сложный выбор, насколько русским, простите, так и написано, является бывший финский город. Вдруг ставит вопрос газета «Аргументы и факты». А что у нас там с сепаратизмом? Вот какая-то у нас вроде статья была, не статья. Но я надеюсь, что в статье они отвечают, что он стопроцентно русский и нет никаких даже вопросов. Названы лучшие московские площадки для занятия уличными видами спорта. Это «Вечерняя Москва». Или, например, Сергунин рассказала об усовершенствовании портала «Наш город». Если пользуетесь, имейте в виду, можете почитать. «Держим руку на пульсе». Власти запустили массовое бесплатное тестирование жителей города в 207 поликлиниках. Ну, вероятно, тестирование это связано, конечно, в первую очередь с коронавирусом и все дела. 4 балла пробки в Москве. Нефть Brent 43.45, доллар 70.93, евро 80.95. Мы идем дальше. Пользователи в ряде стран сообщают о сбое в работе Инстаграм. Об этом говорится на сайте сервиса Down Detector. Чаще всего на сбой в работе Инстаграм жалуются пользователи в США, Великобритании, Испании, Италии, Австралии, а также в Бразилии, Перу и Колумбии. В Колумбии. В России больше всего жалоб поступает от жителей Москвы. Да когда уже закроется этот дурацкий Инстаграм? Это пиршество непонятно чего. Это чумной пир постоянный. Когда уже закроется? Сколько можно уже смотреть на эти голые тела? Полуголые. Ну, уже невозможно. На эти все губы прокачанные. На эти все скулы прокачанные. Ну и вообще какие-то... Все противно. Все там какие-то красивые постоянные, наряженные. И все время сидят в ресторанах. Я вообще не понимаю, откуда у людей столько денег все время сидеть в ресторанах. Ну ладно. На развитие Дальнего Востока будет потрачено более 2 триллионов рублей за 4 года. Это вот в продолжении темы Дальнего Востока. О выделении средств в рамках нацпрограммы сообщил вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. То есть Дальневосточный федеральный округ. По его словам, за последние 5 лет создано 51 тысяча рабочих мест на Дальнем Востоке, но численность населения пока не растет. Но все-таки, мне кажется, не создано 51 тысяча рабочих мест, а создано. Ну ладно, может быть, надо здесь разобраться с согласованием в этом. В этой новости, но смысл остается простым. Значит, в Дальний Восток будут вкладывать деньги, и в деньги будут вкладывать большие. Все-таки федеральная власть уверена, что Дальний Восток нуждается в развитии, и развитие это ни в коем случае нельзя прекращать, а наоборот, надо вкладывать все больше средств в Дальний Восток. Ну и, наверное, с этим связаны в том числе и вот эти вот все дела с криминалом во власти, да, то есть вычищается этот криминал из власти, да, это некоторых, я вижу, так не устраивает по какой-то причине, ну, может быть, по причине того, что все-таки в регионах есть связи региональные, и эти связи порой не самые чистые, чистоплотные, даже так скажу, и поэтому, да, действительно, там, одни за других заступаются, и вне зависимости от того, в какую ситуацию человек попадает, и виноват ли он в этом или не виноват. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, для начала 80 тысяч морских километров у Норвегии неплохо бы забрать, 80 тысяч, видимо, пишет 72-й. Да не надо что забирать, у нас все есть. У нас есть Северный морской путь. Вот американцы пытаются у нас его забрать, сказать, что он международный. А мы говорим, ну как международный, если он в наших водах? Какой же он международный, скажите мне, пожалуйста. Ну и все такое. Вот интересно было бы, конечно, послушать дальневосточников. Почему? Потому что говорят, что это люди особенные. Я имею в виду особенные, даже в том смысле, что вот мы все живем в одной стране, а они немножечко все равно отличаются. Вот они какие-то особенные, дальневосточники. И говорят, что есть, я когда разговаривал сам с дальневосточниками, есть два типа дальневосточников, которые говорят, вся жизнь в Москве, и, соответственно, уезжают в Москву, и которые говорят, да вся жизнь здесь, а Москва, да че Москва? И примерно руководствуется логикой, а вон Китай, а вон США и вообще... И зачем нам Москва в этом смысле ехать там работать? Можно жить здесь и работать здесь, здесь вся жизнь. По Нейштадтскому договору Россия купила Прибалтику и много финских территорий на вечные времена вместе с населением, пишет Владимир. Давайте заберем саму Норвегию, пишет командор Дринкинс. Да не у кого забирать, понимаете, какая проблема. Один криминал во власти заменяется новым криминалом во власти, пишет Андрей ВМФ. Ну, в каком-то смысле, может быть, оно такое и происходит иногда. Раз. Давайте не будем отрицать, Андрей, но это не значит, что не надо стремиться избавиться от криминала во власти. Ну, то есть мы же стремимся в этом смысле к идеалам высоким, а высокие идеалы не позволяют нам согласиться с позицией, что если человек, например, занимался заказными убийствами, что он может быть властью. Ну, как-то вот, как-то так. Понятно, что ситуация разная бывает, и понятно, что есть некоторые другие люди, которым можно предъявить по старым счетам. Но, видимо, не время. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я по поводу всяких территорий и так далее. Вот Курильские острова, из-за которых там Япония все время спорит, они же до сих пор нами не освоены. Там, когда в 45-м году...
Тайга вами освоена?
Нет, я хочу что сказать.
Там ну, вы, давай, ну подождите, но тайга вами освоена?
Тайга нами не освоена совершенно, ну, и все. Такое впечатление, что никто не собирается этого
все.
Делать.
Ну вот и все. А Оренбургские степи освоены?
Нет.
Ну нет, ну и все. И что же, и какой вывод?
А вывод такой, что не надо ничего чужого захватывать, не надо рваться, так сказать, куда-то.
Разрешите что... задать вопрос, а зачем все надо осваивать?
А хотя бы за тем, что это, ну, назовем это так, чемодан без ручки. Нести
почему?
Тяжело, а бросить жалко.
Почему?
Ну, потому
ну,
что...
Ну, берешь вот, например, какой-нибудь остров, ставишь на нем одну ракету, и больше никого там нет. Ну, и людей, которые эту ракету обслуживают. Очень удобно.
Вот, если позволите, я договорю про острова, вы меня перебили.
Ну, значит, да,
вот
да.
Вот на этих островах Курильских... Ну. До сих пор остались таблички «Не ходить осторожно, мины», потому что мы до сих пор не знаем и не смотрели вот эти японские блиндажи, где склад боеприпасов, где заминирован, не заминирован. В 45-м году как и возникает вопрос, зачем нам куда-то рваться, чего-то, если мы вот с 45-го года не можем даже выяснить, заминировано там или нет.
А мы хотим выяснять это? То есть это наша
нет,
цель?
Судя по тому, что никто ничего не делает, никто и выяснять ничего
тогда
не собирает.
Тогда, ну и все, ну и замечательно, значит, никому это и не надо это выяснять. Меня всегда поражало вот это вот, неосвоенные территории. В России это, в принципе, неосвоенная территория. И у нас такая большая страна, что нам ее осваивать еще такое ощущение десятки, а то и сотни лет. И нашей страны хватит не на 146 миллионов, а на 500 миллионов, на миллиард населения, пожалуйста. Хватит нашей страны. Да, осваивай, у нас территорий полно. Никто даже с этим и не спорит. Но это же не значит, что она нам не нужна, она бесполезна или что-то еще такое. Почему она полезна? Она может быть полезна в военном плане. Она может быть полезна в ресурсном плане. Она может быть полезна в разных планах. Ведь кроме освоения, ну, как вы, видимо, представляете себе освоение, то есть это должен появиться обязательно какой-нибудь город, и в этом городе, наверное, должны жить люди. Вот это вот освоение. Ну, понятно. Но кроме этих видов освоения есть другие виды освоения. Вот, например, когда вы едете в Калининград, и уезжаете на Курскую косу, и там вы можете из нашей страны попасть в другую страну по этой же косе. С нашей стороны все выглядит так, ну, как мне показалось, ну, давайте, с чем это сравнить? Ну, как-то военизировано. Вот у меня было такое ощущение, как-то военизировано. А у них как-то курортно это все выглядит больше. Почему? Задаю я себе вопрос. Ну, потому что мы так расцениваем эту территорию, а не по-другому. Вот и все. Потому что мы в ней видим какой-то, вот, допустим, опорный пункт защитный. Да? Ну, то есть такой вот фронт. Если вдруг на нас нападать будут, у нас вот здесь вот есть люди, и у нас там есть оружие, и мы отпор дадим. А они не видят там этого. Они видят, что у них территории мало, допустим, и им нужно везде где-нибудь сделать что-то туристическое, и делают. Вот. А у нас туристическое в других местах, у нас туристическое в Сочи. Вот понимаете, те же самые прибалтийские страны, у них же нет Черного моря. Ну, у них же его нет. У них же вот есть Балтика, и все. А у нас есть Черное море, например. А у них нет, например. И, соответственно, устраивать курорт, ну, нам выгоднее и удобнее, и приятнее, и понятно, это абсолютно закономерно на Черном море. Потому что оно теплое, как минимум. Что там тайга, тундра еще плохо освоена, пишет Валерий. Конечно, конечно. В этом-то и прикол, что, слава богу, что у нас есть территории, которые мы не освоили, просто потому что это значит, что эти ресурсы, они в наших руках, и мы их можем осваивать на протяжении многих лет еще, в будущем, когда нам понадобятся эти ресурсы. Пока мы используем другие ресурсы. Но это как бы вам даже вот объяснить-то, с чем сравнить? Вот у вас есть счет в банке, у вас там лежит миллион, и вы говорите, не освоен миллион. Ну, не освоен. Не купили вы на него телевизор, не купили на него холодильник. А вам вот жена говорит, ну и хорошо, что не освоен, пусть лежит, пусть капают там средства дополнительные, на депозите вот лежит миллион, пусть капают дополнительные средства, когда понадобится, тогда и освоим, пока не надо ничего осваивать. Это ж не бюджет, чтобы его осваивать, в смысле не государственный бюджет, что нам там осваивать, лежит и лежит, пусть лежит, никому проблем не создает его лежание на месте. Ходорковский хотел сдать в аренду Сибирь, пишет Денис. Ну, что ж теперь сказать? Ну, хотел, перехотел. 7373-10. Может, и даже и не перехотел, но не получилось. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Я хочу сказать о микроклимате нашего Дальнего Востока.
Да-да.
Мне приходилось жить несколько лет на Камчатке, и когда смотришь... Все небо и все вьюга, и все соединяется со всем, и с тем же океаном бурлит. Это
шикарно.
Смотришь на эту огромную ширь Тихого океана, да, и видишь по-настоящему нашу Россию.
Да.
Это изумительный народ там прекрасный. Мне первый раз из Мирного Велесова пришлось ехать. Стою, машина останавливается, садитесь. Я сажусь, достаю деньги. Он открывает дверь и говорит, выходите. Вы не понимаете, что здесь мы плату не берем. И тогда уже мне прощение. Понимаете, да?
Да. Спасибо большое. Ну, то есть роскошные, абсолютно шикарные, великолепные места. Запас карман не тянет, пишет 69-й. 71-й говорит, да пусть Google откроет, посмотрит на территорию США, 70% необитаемы. А Канада? Вот Канада, да? Живут все на юге Канады, канадцы. А все остальное — это неосвоенная территория канадская. Вообще не освоенная никем. Никто ее не осваивает, и нет ни одного канадца, который говорит, ну, эта территория не освоена. Это как чемодан без ручки. Вот. И нести неудобно, и выбросить жалко. Ну, вы хоть видели один раз хотя бы одного такого канадца? Ну, вы бы, наверное, покрутили у виска пальцем, сказали бы, совсем, что ли, ку-ку. Ну, совсем ку-ку. Может, в Бразилии все освоено? Видели Бразилия, огромная страна? Все освоено у них там, в Бразилии? Вы видели фавелы когда-нибудь, нет? Ну, посмотрите, это же легко в интернете находится. Еще огромная страна, Аргентина. Освоено? Ну, освоено? Нет. Давайте будем развлекаться. Ботсвана, Зимбабве, Южная Африка, Замбия, Намибия, Габон. Ну что, это все, это, я так понимаю, все уникально освоенные территории сплошь, правильно? Ну, это райские местечки. Там-то хорошо очень. Чат, вот там же здорово. Камерун, Кения. Ой, как освоено. Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан. Все освоено. Все очень сильно освоено. Казахстан, видели на карте? Это огромная страна. Это огромная страна, Казахстан. Ну и что? Все освоено? Нет? Ну, есть хоть один казах, который скажет, я как чемодан без ручки отвечаю тебе. Я как чемодан без ручки просто. Правда, реально? Нести тяжело, а бросить это жалко. Ну, хоть одного вот такого казаха видели? Ну, нет такого ни одного казаха. Но если такой казах есть, то все казахи остальные скажут, что он дурак. Ну, дурак, безумец. Индию видели освоенную? Были в Индии? Как она там освоена? Классно освоилась Индия? Супер. Пакистан, Бутан. Интересные места, конечно. Непал. Ой, как все освоено. Шикарно. Люди освоились по полной программе. Можно приводить еще уникальные примеры вам всякие. Панама. Ну, освоились, правда? Колумбия, здорово. Венесуэла, все супер освоено вообще. Куба освоенная сплошь. Все освоено. Такое ощущение, что мне вот эти люди, которые звонят и говорят, чемодан без ручки, не освоено. Они вообще никогда не видели карты географической. Ну, в смысле, они не смотрели на нее. Никогда. Они не в курсе, что существуют какие-то страны на планете, что есть земной шар, что ну, другие люди могли узнать об этом, что это все существует, и воспользоваться в диалоге этими фактами, данными об освоенности территорий. Ой-ой-ой, освоено. А Аляска-то американцами как освоено, а? Шикарно освоенная Аляска американцами. Американцы Аляску так освоили, так освоили. Три сумасшедших живут на Аляске. Три сумасшедших. Про них Discovery кино снимает. На неосвоенной территории всегда можно спрятать военный резерв, пишет Денис. Конечно. Исландию любят за то, что она не освоена вообще-то, пишет Евген, Евген из Вятки. Да, Исландия. О, освоенная. А Гренландия вообще супер. Все вообще освоено. Зато они видели сломанную ручку, пишет подозрительная сова. Ну да. Норвегия, два города и три деревни. Еще раз предлагаю ее забрать, пишет Командор. Да, кстати, Норвегия. Посмотрите на карту, посмотрите, где находятся города на этой карте. А вся остальная территория не освоена. Не освоена вообще ни разу. Более того, мне человек говорит, а там находят мины со времен Второй мировой войны. Очень интересно. А когда снаряды времен Второй мировой войны находят при перестроении домов в Москве? Это значит, что Москва не освоена, я правильно понимаю? Логика ж такая, да? Ну, снаряды в Москве находят. Вы помните или не помните? Такое довольно часто бывает. Ремонт начинают делать в старом доме, лезут на крышу, а там в перекрытиях застрявшая бомба времен Великой Отечественной войны. Ничего? Все, Москва не освоена, значит, правильно? Потрясающе. Исландию любят за то, что она не освоена. Да-да-да-да-да-да. Да, я с вами абсолютно согласен. Забрать к себе всех норвежских педофилов, что ли, пишет Дмитрий. Приморье освоено? Вопросительный знак. Поэтому бежит народ во все стороны, пишет Мариетта. Ага, бежит. Бежит, никак не убежит. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте, меня зовут Елена. Просто немножко информации. На Аляске аэропортов больше, чем во всей России.
Ну, отлично.
Ну, просто это как...
Будут к нам прилетать. Да, на Б-52 будут с Аляски стартовать, нас бомбить. Ну, все понятно, ну, понятно, отлично. Вот. А у нас вот Искандеры в Калининградской области, говорят. Я считаю, что все освоено теперь. Правильно? Плюс аэропорты. Надо же смотреть, какие аэропорты. Если это аэропорты под маленькие самолетики, это малая авиация, то это тогда даже и не аэропорт, а аэродром. Ну и, в общем-то, я вам могу сказать, что в том селе в Оренбургской области, в котором я жил, прямо рядом через дорогу от меня, через трассу, которая называется Бугульма-Уральск, аэродром под кукурузники, под Ан-2 вполне они себе подходят, и чуть побольше самолеты могли прилетать. Пожалуйста, вот, взлетно-посадочная полоса есть, я там на машине катался. Ну, сейчас, наверное, уже и нет, но раньше была. Сейчас на машине все ездят, и все, выгоднее. Ну все, конец освоителю, пишет Валерий. На этих островах поисковики работают, находят пушки, блиндажи, старые мины подрывают. Но это возможно делать только летом. Зимой так делать невозможно, пишет Михаил. Ну вот тем более. Для кукурузника любое поле аэропорт, пишет Денис. Ну это тоже правда. Вон из Москвы в Москву, я больше не издок. Карету мне карету. Пишет. Вон из Москвы в Москву, я больше не издок. Карету мне карету, пишет мастер. Да. Это аэродромы, а не аэропорты. А у нас тоже много аэродромов, особенно военных, пишет Алёшка. Ну, это правда. На Аляске нет аэропортов, а взлетных полос, но там взлетные полосы могут быть в лесу просто на поле. Считается взлетная полоса, пишет Михаил. Ну, видите, женщина путает аэродром и аэропорт, и взлетную полосу. И ей кажется, что там сплошь на Аляске напихали аэропортов, и там, значит, хабы. Понимаете, и через Аляску все летают. На самом деле, для того, чтобы понять, кто откуда летает и где много самолетов, а где нет, есть такое приложение, вы можете в интернете найти, ну, не в интернете, а прямо в телефоне в своем, в магазине. Там, я уж не знаю, как он у вас конкретно называется. У него есть магазин приложений в каждом телефоне. Skyscanner она называется, по-моему, если... Да, Skyscanner. И вы увидите... Чего? Флайт-радар, я Skyscanner использовал. Ну, или флайт-радар, я здесь рекламой, в принципе, не занимаюсь, поэтому и такая есть история, и такая история. И там вы можете посмотреть, где самолетики, откуда они летят, как они идут, где насыщенно самолетов много, да, где их мало. Ну, кстати, у американцев много самолетов, у американцев, но не то чтобы на Аляске. Не то чтобы на Аляске. Так, раньше на кукурузнике в деревню летали, теперь дорога есть асфальтированная, пишет Григорий. Да, примерно поэтому вот эта взлетно-посадочная полоса в той деревне, в которой я жил, она исчерпала себя. Как только появилась вменяемая дорога и у людей появились автомобили, стало выгоднее ездить на автомобиле, вот и все. И полеты эти прекратились. Они, кстати, прекратились на моих глазах. Я бы так сказал. То есть я прекрасно помню, мы переехали в 98-м году, они еще были, эти полеты там, на этом кукурузнике. А потом, через несколько лет, они просто исчезли, и все. Потому что никто уже не пользовался, спроса не было, это было невыгодно. Вот и все. И ходят бесконечные губастые целлюлиты в желтых кепках, пишет подозрительная сова. Skyscanner — это поиск билетов на самолет. Да, Диметриус? Тогда флайт-радар. Тогда, значит, я ошибся. Реально, спасибо большое, Илья, красавчик, вообще от души, братуха. Братуха, от души, дом. Спасибо, дом. Это флайт-радар, да, понял. Товарищ забывает, что каждому острову прилагается приличная морская акватория, пишет 82-й. Да, а это вам и рыбка, а это вам и все чего угодно, а это вам еще и кораблики контролировать, какие куда идут, а какие куда не идут. Ну, люди забывают. Они считают, что это чемодан без ручки. Вы прикиньте, да? Вот если бы он так вел семейный бюджет, он бы, наверное, был нищим. Ну, вот представьте себе человека, у которого, ну, шкаф, например, да, ну, что-то захламился маленько, и он, чемодан без ручки, мне этот шкаф не нужен. Ну, и все. Он бы так, наверное, соседям все раздал, правильно? А соседи бы, ну, спасибо большое. О! То, что нужно, правильно? Взяли у него придомовой, приквартирный комник, коврик, унесли бы, да и все. Ну, унесли и все. Да что тебе нужно? Ты все равно ноги не вытираешь, он у тебя не освоен там. Не освоен абсолютно коврик. Унесли бы раз, унесли бы два. Звонок бы скрутили. Потом бы сказали, слушай, у тебя все равно в квартире ничего нет. Она у тебя особо не освоена. У тебя ни техники дорогостоящие, ничего. Зачем тебе дверь? Взяли бы дверь, унесли, правильно? Себе, соседи, забрали бы вашу дверь и все. У меня такое ощущение, что если человек так будет рассуждать, а вот человек смело рассуждает относительно России в целом, то есть он прям там, это чемодан без ручки, это не освоено, это никому не нужно, а это то, это все. Так иди раздай свое тогда. Ну иди лично свое раздай тогда. Возьми, кошелек не нужен, правильно? Все равно особо денег в нем нет никогда. Вот, по телевизору чепуху всякую показывают, никому не нужно. Радиоприемник, что его слушать, все равно ничего не понятно, что там говорят. Надо подарить кому-нибудь, ну, отдать, правильно? Все это чемодан без ручки. Штаны, зачем вам штаны? Господь Адама и Еву создал голыми. Чего вы штаны носите? В чем смысл? Они не освоены, недостаточно постиранные, и на них есть, например, дыры какие-нибудь. Да отдайте их уже, в конце концов, хотите без штанов. Ну, нормально? То есть все, мне нравится вот это вот государственное мышление масштабное у некоторых людей. А это нужно, это не нужно. Прям Петр Первый сплошной. Вообще Петр был дурак, конечно, вот задумайтесь. Что-то со шведами воевал. Какие-то Полтавы, не Полтавы. Все время какая-то вот, понимаешь, милитаризация общества. Иван Грозный, ну идиот же. Ну идиот же, правильно? Александры все через запятую. Ну дураки, ну зачем? Ну куда они расширяли эту империю? Ну правда, ну не освоено же было. Асфальта не было еще. Асфальта не было. Ни у кого стиральной машинки не было, а Российская империя была огромной. Больше даже, чем Советский Союз. Ну психи, ну правда. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, июль, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Со стороны Зеленограда дождь в Москву ползет. К 11 часам может доползти, пишет Алекс Викинг. 4 балла пробки в Москве. Волгоградка, Рязанка, шоссе энтузиастов, Ярославка и внутренняя сторона МКАД на юге. Тяжело и очень-очень неприятно на Каширском шоссе уже в городе. Прямо-таки у вас ничего не получается. Стоите в пробке, страдаете. Ой, Дмитровка. Просто вам так все. О, и Дмитровка в городе. В трешку упирается, прям тяжело. У вас сплошной бессвязный поток сознания. Это называется пустой треп. И за это еще и деньги платят. Хорошо, пристроюсь. 25-й. Но если вы не понимаете, что я говорю, это же не значит, что все остальные не понимают. Вы подтягиваетесь как-то в этом смысле. Хотите, расскажу вам. Я вспомнил сейчас про Норвегию по поводу освоенных и неосвоенных территорий. Вот мне человек звонил, говорил, там, Курилы, значит, неосвоенные. Норвегия. Как они делают? Просто у меня абсолютно мои, значит, друзья, мои знакомые, люди близкие путешествуют и в том числе занимаются пешим туризмом. История такая, ты прилетаешь в Норвегию, а потом ты пешком куда-то идешь. Идешь, ты уже не хочешь идти, но ты идешь. Ничего нет, реки какие-то, озера какие-то, леса какие-то. А потом на холме где-то раз домик стоит. В этом домике никого нет, никто там не живет вообще в этом домике. Но в этот домик ты заходишь, он открыт, вот, и можешь ночевать. После того, как ты переночевал, поскольку ты честный человек, ты кладешь денежку там, в специально отведенное для этого место, кто-то эту денежку потом, видимо, забирает, и уходишь. Все. То есть это дом где-то там, где люди не живут. Но если ты любитель пешего туризма, если ты любитель природы, ты вот до этого домика можешь пешком добраться, переночевать там и оттуда отправиться куда-то дальше. В принципе, вариант для наших просторов замечательный, прекрасный. Просто домики и все. Вот они стоят пустые. Ты зашел, переночевал, пошел дальше. С другой стороны, конечно, здесь нужно быть уверенным, что не будет бандитизма. Пришел в этот домик, да, а тебя там встретили. Ну и плюс, вы понимаете, дикие животные — это тоже проблема. Иногда, кстати, дикие животные — это проблема для таксистов. Вот я вчера ролик видел, одного таксиста прессовали, два диких зверя, на мой взгляд. Почему? Потому что так вот людьми их не назовешь. Нападают на бедного парня непонятно за что. Вот. Неприятный ролик такой, но больше похож на кино. Такое ощущение, что специально снимали по сценарию. Такие все карикатурные, но оказалось, что нет, не сценарий, и оказалось, что да, вот. Вот такие вот дикари бывают. Вообще, конечно, странно, вот так нельзя же позорить свой народ, правильно? Нельзя же так позорить. Я думаю, что в этом смысле надо бы выяснить, кто это такие, чтобы высказались старейшины, да, там, да, представители народа, диаспор, возможно, и сказали свое веское слово. Я думаю, что они недовольны будут таким поведением молодежи. Но вели себя как негодяи и подлецы. Так нельзя себя вести. Один живет в 5 комнатах, хватит и одной, пишет недобрый. У нас в таких домиках будут жить бомжи, пишет Алексис. Вряд ли, бомжи же должны что-то есть. И главное, чем интересуются бомжи, это выпивка зачастую. Соответственно, бомжи обычно живут в больших городах и чаще всего в центре этих городов. городов, потому что в центре много богатых людей, много туристов, которые дадут тебе денег, и ты сможешь удовлетворить свои самые низменные потребности. С женой сексом каждый день не занимаешься, не освоено. Далее по пословице: отдай жену дяде, а сам иди к... И там, значит, неприятное слово. Неприятное неэфирное слово. Ну, в общем-то, в целом, получается, да, не освоено. Испугались сказать, что эти парни чеченцы, а я не знаю, что они чеченцы, Александр, а они чеченцы? Ну, тогда, наверное, ждем заявления от Рамзана Ахматовича. Я думаю, что, скорее всего, они за свое неподобающее поведение будут извиняться где-нибудь обязательно. Ну, то есть нужно этого дождаться. Если они чеченцы. Я просто не различаю, вот знаете, там, чеченцы, не чеченцы. Уйдите подальше от Осло. Там стоят небольшие поселки, где люди живут в домах. Из ДСП балки старые стоят. Или наберите Монреаль. Дороги, Канада, миллионник. И посмотрите, пишет Михаил. Ну, как бы там не очень хорошо. Я правильно понимаю вас, Михаил? У нас тоже есть охотничьи домики, и денег платить не нужно, пишет 30-й. Вот, пожалуйста, всем тем, кто хочет осваивать территории, знайте, что у нас есть охотничьи домики, и можно ходить. Но только не в нескучном саду, конечно, там что, где, когда. Вы придете в охотничий домик, а там, да, господин ведущий, сидят какие-то люди в бабочках. Ну, зачем они вам нужны? Они вам не нужны. Ладно, 7373948. Такие домики есть у нас в тайге. Ну, вот видите, оказывается, у нас тут тоже есть. Я ведь даже и не знал. Итак, продолжается вся эта история со взломанными твиттерами Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, Канье Уэста и других звезд. Сообщения о раздаче биткоинов там появились. Для получения необходимо было перевести $1000, ну, так мошенники написали, и получили таким образом более $100,000. Но мне, конечно, интересно, как вот выбрали тех людей, которые попали под удар, и зачем это было сделано. Вот, на мой взгляд, это сделано не ради денег, потому что $100,000 для такой шумихи – это мало. Это мало. Скорее всего, это было сделано с какими-то другими целями. И цель, на мой взгляд, очень простая. Показать, что Твиттер – это небезопасная соцсеть, которая не может вас абсолютно никак сохранить ваши данные в безопасности и не может сохранить их конфиденциальность. Вот и все. Поэтому я и говорю, я не могу никого обвинять. Но было бы прикольно, если бы это был Дуров. Было бы прикольно. И после этого он выступил бы с заявлением. Но в целом одно я понял точно. В Твиттере сидеть нельзя. Все. Твиттер — это соцсеть, которую могут взломать, даже если ты Илон Маск. Или даже если ты, внимание, я сейчас палец вверх вот так вот делаю и говорю: «Билл Гейтс! Билл Гейтс!» Тот, который нас всех должен чипировать, как вам известно, да? Билл Гейтс, даже он, его безопасность не гарантирована. Так что, вы знаете, что в Твиттере есть еще и личная переписка, там есть такая возможность. А это значит, что самые сильные люди, да, самые сильные мира сего, они не застрахованы от нападения хакеров, от пропажи своей информации, переписки, которые могут быть слиты в сеть. Они от этого, от всего не застрахованы. А уж мы-то, простые смертные... Да о чем вообще разговор? 5 минут у нас забрать, и никто даже на это внимание не будет обращать. Вот и все. Значит, Твиттер — грязная, вонючая помойка, в которой ни в коем случае нельзя ни при каких обстоятельствах пребывать. Все, она небезопасная. В Твиттере быть небезопасно, потому что мошенники с легкостью воруют Твиттер у Барака Обамы. У Барака Обамы! Туды его, растуды. А? Ёкарный бабай у Барака Обамы. Фу. Эдак взломать Твиттер Трампа, и от его имени объявят войну тому же Китаю, а китайцы шутку не поймут, и начнется заварушка, пишет Сергей. Да всякое может быть. Надо сваливать из этой тусовки. Все. Эта дыра не для нас, нам здесь не нужно быть. А не надо было Цукеру отмахиваться от просьбы Павлика, пишет Пещерец. Ну вот я и говорю, это была бы красивая месть. Если бы сейчас Дуров еще сказал, это был я. Ну, естественно, он этого не скажет. Но у меня предположение, что, в принципе, логика атаки здесь именно конкурентная. Потому что $100,000 для такой шумихи, ну это прям копейки. Ну $100,000 это 7 миллионов рублей. Вы представляете, вы ломаете Твиттер Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, там и еще каких-то людей знаменитых, Канье Уэста, там вот этот вот торгует он кроссовками, вот рэпер какой-то. Чтобы получить $100,000? 7 миллионов рублей? Нет, нет, это абсолютная чушь и чепуха. Нет, значит, не деньги их интересовали, этих людей. Ну, на мой взгляд. Кому мы нужны, пишет 30-й? Ну, мне нужны 30-й. Я вот с удовольствием с вами общаюсь. Все в порядке, не переживайте. Вот. Я с удовольствием с вами со всеми общаюсь. Вот. Мне радость это приносит. Раньше раздражало, я вам честно скажу. Раньше вы мне были все противны, я вас ненавидел всех. Но самоизоляция меня поменяла. Все, я теперь другой человек в этом смысле. Мне приятно с вами поговорить. 7373948. Вас вообще беспокоит сохранность ваших данных? Да, интернет-данных я имею в виду. Вас вообще беспокоит ваша безопасность в интернете? Или вы этим не обеспокоены? Или вам все равно? Вот хотелось бы на эту тему порассуждать. Я понимаю, что, наверное, старшее поколение не сильно интересуется этой темой, но я думаю, что люди моего возраста и помоложе интересуются, и даже очень сильно. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Вы знаете, вот насчет защиты персональных данных. Вот недавно захожу на собеседование какой-то бизнес-центр, да, охранник у меня паспорт спрашивает.
Да.
Я говорю, а на каком основании? А он говорит, частная территория, там, туда-сюда. Я говорю, ну, я говорю, а мне расскажите, как вы будете защищать мои персональные данные, как вы будете их обрабатывать? На что он мне отвечает, ну, собственно, как бы, если вы не хотите заходить, да, в бизнес-центр, ну, вы можете остаться здесь, да, угу. Если хотите зайти, давайте ваш паспорт.
Ну, и что?
Я думаю, что такого итог? не должно такого происходить. Ну, это как бы незаконно.
Да? Я просто никогда даже об этом не задумывался. Мне говорят, покажите паспорт, я показываю, да и все.
Ну, потом вы понимаете, что любой другой человек может воспользоваться вашими данными.
А ну и тогда я и в магазине пиво никогда не куплю.
Почему?
Ну, потому что паспорт просят тоже.
Так вы там просто его показываете, но достаточно, там, не знаю, прикрыть что-то. Но
а охранник думаю, что? Он что
делает? А охранник прям записывает ваши данные, фамилии, имя, отчество, когда, кем выдан там и так далее. И далее вы эту информацию можете накапливать, продавать там мошенникам или что-то еще делать.
А если ему сказать, паспорт не дам, дам водительское удостоверение, тогда?
Ну, наверное, прокатит, но я не знаю. Но с водительским удостоверением есть тоже, наверное, какие-то организации, которые, ну, водительское удостоверение тоже могут быть, не знаю, как какие-то связи.
А вот охранник, он как выглядит? Это какой-нибудь дедушка, который в тетрадку пыльную переписывает ваши данные, или он выглядит как ультрасовременный?
Да, обычный охранник. Я думаю, тут, собственно, разницы особо нет.
Да не, ну, я думаю, что вот эти вот люди старой закалки, переписывающие в тетрадку, вряд ли они знают, что эти данные можно кому-то продать. Сидят там, пишут.
Я не знаю, так ли это или нет, но я думаю, всегда найдется тот, кто, скажем, предложит лишнюю копеечку тому же охраннику, да, и перепишет.
Ладно, вопрос ставим по-другому. Тони говорит, спрашивает вас, а вы что, предлагаете пускать всех подряд туда? Вот, а как тогда проконтролировать, кто зашел, кто вышел? Что делать?
Есть возможность, когда тебя встречают. То есть, если ты приходишь на какую-то территорию закрытую, да, и где тебя не знают, тебя могут встретить, и, собственно, ты свои персональные данные никакие не показываешь и не открываешь никому. А вот те люди, к которым ты уже непосредственно идешь, вот, собственно, я шел на собеседование, соответственно, они мне уже предоставили документ, да, о согласии на обработку персональных данных, я, соответственно, его подписал и как бы согласился с тем, что они будут обрабатывать эти данные.
Ну и как, успешно собеседование это прошло?
Ну, пока еще неизвестно.
Неизвестно. Ну, вы хотите?
Хочу, конечно.
Что-то хорошее?
Хорошее.
Ну, хорошо, давайте будем держать за вас кулачки.
Наши, да, и Алексей, еще, волосатые, знаете, кулачки, меня, да. Я вас вот слушаю со времен еще РСН, да.
Были времена.
Честно, да, мне очень сильно у вас вот в последнее время не хватает. Знаете, как у вас самое популярное видео на Ютубе, да, и вообще в интернете?
Нет.
Про депутата, да, вот это вот, когда вам звонит депутат...
Они мне перестали после этого звонить, вот в чем проблема.
Мне кажется, вам нужно вот вернуть вот этот азарт. Вот
кричать
этот,
на людей?
Нет,
да
нет,
не.
скорее вот какое-то такое... Ну, мне кажется, вы понимаете, о чем я говорю.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, в основном кричать на людей, на самом деле кричать на людей. Да как ты устал кричать на людей, если честно? Ну, то есть я могу вместе с вами покричать, а вот прямо на людей? Зачем? Мне кажется, это было неправильно. Но, в общем, колоритно. До определенной степени, в определенном возрасте. Но я думаю, что со временем такие вещи должны проходить. Ну, и они прошли, ну и замечательно. Вот. А вы никогда не задумывались, что мастера, которые устанавливают вам в квартире дверь, делают дубликат ключей, пишет Анна. Анна, а вы никогда не задумывались над тем, чтобы поменять замок? И, например, не давать устанавливать замок этим мастерам? Ну, то есть они же могут установить дверь, они могут установить все остальное, да, всю фурнитуру, а замок вы сами можете установить, то есть это не очень сложно. Замок-то устанавливать это 5 секунд, на самом деле, ну, если честно. Ну, есть, наверное, какие-то очень сложные замки, но вы бы не заморачивались совсем с сложными замками по одной простой причине. Если уж у вас будет слишком сложный замок на двери, который, как вы считаете, вас спасет, можно дверь вместе с рамой вырвать и зайти все равно. Поэтому в целом и общем, ну, наверное, не стоит заморачиваться с такими дверями. А замок можно поставить самому. В интернете полно видео, все объясняется очень просто. Там, по сути, два раза отверткой покрутить, вот и все. На хороших дверях комплект ключей упакован в защитный фирменный пакетик, пишет Петрушка. Когда устанавливают дверь, установщик при вас вскрывает пакет с ключами и показывает, что он был запечатан, пишет Валентин. Ну, если у вас паранойя, такое бывает, да, там параноидальные настроения какие-то, можно и поменять замок. Вот установщик пришел, вот он эти ключи вам там, значит, показал, но вам кажется, что все равно он вас обманул. Ну, возьмите, идите и купите точно такой же замок, вот и все. Ну, только с другим ключом, и установите. Позовите еще одного мастера, пускай он установит при вас прям. Стойте над ним, над душой. И все. Сегодня ровно половина лета, а утреннее обсуждение связано с этим или нет, пишет мастер, да нет. Кроме того, сейчас замки программируемые, пишет Иринка. На нормальных дверях есть монтажный ключ, которым осуществляется регулировка двери. А комплект ключей запечатан и передается заказчику, не распечатывая даже. Прямо в руки, пишет Геннадий. Мой установщик двери сказал, кому надо на лестнице подождут, пишет Сайлент. Анна, на современных замках есть функция перекодировки ключей. Ключей и все, я работаю в этом бизнесе, не все так просто, Чаревич говорит. Как эта женщина ходит в ресторан вообще, говорит Михаил. Как она ходит в ресторан? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день, меня зовут Виталий.
Пожалуйста, Виталий.
Руководитель фирмы, 15 лет занимаюсь продажей, установкой дверей.
Да, пожалуйста.
Вот хочу сказать, что вот с такими настроениями очень, ну, 1% от клиентов, кто заморачивается, что ключи были... в руках установщиков.
Но очень мы есть, маленький процент. Ну, знаете, мы есть такие люди, вот, то есть я, ну, да. Мы такие бываем, которые да, везде да. Все видят подозрительное.
Да, тогда мы просто даем новый цилиндр за свой счет. Он, ну, личинка называется, ну, вроде.
Да.
Он сам меняет там, и когда ему надо. Но все. И обостряется это в осенью и в марте.
В марте все вдруг начинают задаваться вопросом, а не отдублируют.
Сделали дубликаты. Кстати, уже 2005 года занимаюсь, поэтому все прошло, всех видел таких странных людей, их можно сразу вычислить на момент уже заказа.
А они как, они так вот прищуриваются, когда с вами разговаривают или что?
Да, смотрят так прям в душу. Наверное, ты мошенник, наверное, у вас там комплекты ключей, вы все открываете.
Я вам так скажу, вот. У меня знакомая была, спасибо большое, она в Москве, ну, это было там несколько лет назад, она даже дверь не закрывала в квартиру, просто не закрывала. Я говорю, а почему ты не закрываешь дверь? Она говорит, да что там можно взять? Я говорю, в смысле, ну, а что, что у меня вынесут? Я говорю, ну, не знаю, телевизор. Да кому он нужен? Меня это всегда, с одной стороны, поражало, а с другой стороны, я был внутренне согласен. А что там тебя можно унести так вот, если подумать? Ковер? Старый диван? Что? Ну, то есть, и вот это вот, ах, эти установщики, они сейчас сделают дубликат ключей и украдут мой костюм с выпускного белый, который я храню, тройку, да? Вот. Вот уже как 20 лет храню я этот костюм, и они у меня его украдут. Когда у тебя, в общем, ничего нет, можно ни о чем и не волноваться. Деньги наликом лучше не хранить вообще. Ну, так, на всякий случай просто говорю. Оружие. У вас есть оружие? Наверное, нет. В большинстве случаев нет. Соответственно, что? Что можно у вас украсть? Вот если так вот, если так задуматься посерьезно, что можно у вас украсть? Ведь по факту самое дорогое, что у вас есть в финансовом смысле дома, это ваш телефон. Скорее всего, практически всегда. Телевизор, ну, дай бог, стоит 30 тысяч. 30. 30-50, ладно. Стиральная машинка, ну, 20-30, ладно, я сейчас дорогие называю какие-то. Холодильник, ой, ну, супер навороченный, 70 пускай стоит холодильник. Ну, так вообще 50, 20, 30, ну, такой, да. Ну, хочется здесь, что у вас есть дороже того, что у вас все время в руках, телефона? То есть, тот же самый iPhone 11, он стоит сколько, 120 тысяч? Ну, где-то 120. Что у вас еще в доме есть по цене такой, 120 тысяч? Как вы думаете, грабителю выгоднее у вас телефон забрать? Или ломать ваши двери, ковырять, сидеть? Что он может украсть? Что у вас есть дома? Сумки Биркин? Я сомневаюсь. Эрмес? Биркин? Нет. Диван, пишет Константин. Да, я представляю себе грабителя, выносящего диван. Кстати, в этом смысле, вот сейчас у меня дома стоит один диван, совершенно никуда он не помещается, он ненужный, лишний диван. И если бы какой-нибудь грабитель зашел и вынес этот диван, я бы, конечно, еще и поблагодарил его мысленно, сказал бы, спасибо тебе большое, старичок. Вот. Хлебопечка Борг, 80 тысяч, пишет Луноход. Луноход, я не пытаюсь лезть в вашу личную жизнь. Но, во-первых, зачем вы купили хлебопечь? Давайте начнем с этого. Во-вторых, зачем за 80 тысяч рублей? Хлебопечь? Вы реально такой хлебопек? Ну, пекарь? Вы серьезно? Печете себе хлеб? Я, ну, извините, что я смеюсь, не могу себя сдержать. Правда? И мне всегда казалось, что люди, которые пекут сами хлеб, это, ну, какие-то яркие экзоты. Можно ли как-то отбить хлебопечку за 80 тысяч рублей? Сколько надо испечь хлеба, чтобы она отбилась? На Авито выставите диван, приедут, заберут, пишет Витя Цой. Ой, я никогда ничего в жизни не продавал, я такой плохой торгаш, я ничего не продавал вообще. Поэтому я не знаю, как это делается, ну, я знаю, как это делается, но мне так страшно, лень этим заниматься. Что вот я этого не делаю. Такие дела. Это у вас в квартире ничего нет, и вас не обнесут, пишет Артем. Ну да, а вы-то зачем в своей квартире все это копите, что можно украсть? Зачем? Ничего не должно быть в квартире. Украшения. Да, слушайте, в 21 век кто сейчас носит эти украшения дорогие все? Это же уже все, это уже отжившее все. Шуба. Да никто не носит шубу из натурального меха. Пусть крадут эту шубу из задницы Чебурашки. Какая проблема? Она стоит там 3000 рублей. Да берите, несите, ходите в ней, пожалуйста. Что можно украсть? Обувь. В кожаной нельзя ходить, потому что это вредит животным. Соответственно, края стоимости обуви — это 5000 рублей. Ну, дороже она быть не может. Все, ну, 5000 рублей, вот ее край. Кроссовки — 3000. 3000, жан, кроссовки ваши истоптанные, вонючие унесет. Ну, что это за псих такой? Да нет, проще реально где-нибудь в более-менее состоятельных кварталах рядом с помойкой поставить стул и сидеть, ждать. Потому что тебе принесут холодильник, тебе принесут кроссовки, тебе принесут, ну, если ты девочка, платье, тебе принесут все, тебе принесут электронику, тебе принесут телевизор. Просто на помойку принесут и все. Ты можешь просто сидеть возле помойки. Я вам больше скажу, есть такие люди, я их видел. Когда ты идешь и думаешь, ну да, эти рубашки уже, наверное, надо выбросить. Они слишком старые. Подходишь вот так, вешаешь на помойку, отходишь 10 метров, и какая-то ностальгия. А в этой же рубашке я там впервые пришел, еще тогда на РСН. Оборачиваешься, а ее уже нет. Ты сделал 3 шага, ее уже нет. Уже в ней идет другой человек, все. Серьезно, абсолютно. Пусть позвонят те, кто грабил квартиры. Кого грабили? Кого грабили? Интересно, что выносят, пишет Константин. Константин, времени сейчас вот нет, потому что новости будут. А тогда вы правильно, наверное, задаете вопрос. Картины, антиквариат, глаз радует, пишет Илья Сергеевич. У вас есть картины дома? У меня есть такие картины, которые я бы сам выбросил, но не могу. По разным причинам. Вот какие-то, может быть, ностальгические нотки. Антиквариат? Какой? Какой антиквариат? Антиквариат. Пытаюсь даже вспомнить, что это могло быть. Вот этот кусок мыла, который там прилип к мыльнице, это антиквариат. Это считается? 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, обзор печати. Ну да, санкции США включат «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в попадающие под санкции проекты. Официальный представитель МИД России Захарова в ответ на это заявил, что США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции. Об этом пишут «Аргументы и факты». Также у них там подборка «Актуальные материалы о COVID-19», если вас интересует. Рисует это стертые лавины, как погиб альпинистский лагерь на Памире. Исторический материал, читайте, смотрите, если интересуетесь. Названы лучшие московские площадки для занятий уличными видами спорта. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Держим руку на пульсе. Власти запустили массовое бесплатное тестирование жителей города в 207 поликлиниках. Ну, кстати, по поводу площадок. У меня там соседский ЖК. Я туда ходил пешком. Такая площадка, вот как это сейчас говорят, воркаут, шикарная просто, у меня такой нет, обзавидовался. Идем дальше. У меня знакомый из Воронежа, он слесарь, ходит по домам и ремонтирует, постоянно предлагает вещи, вплоть до холодильника, бесплатно. Он сам из Украины, вы пишете, ну ладно. Очень удивляется, там даже доски с полов продают, а здесь, говорит, и велосипеды на свалке валяются, пишет Михаил. Ну вот видите. Но один слушатель написал, что у меня вынесли теннисный стол с 20 этажа, он стоял в лифтовой зоне, вывезли на газели. Теннисный стол? Теннисный стол? Мы тут говорили вдруг ни с того ни с сего о сохранности персональных данных в интернете, но разговор наш перешел в другое русло. О сохранности ваших вещей мы заговорили вдруг благодаря звонку слушательницы. И один из слушателей предложил, говорит, а тех, кого, так скажем, грабили, пусть расскажут, чего у них грабили. Ну, что забирали, что выносили. Нам интересно, потому что в таком случае мы попытаемся сделать так, чтобы у нас дома этого не было. Ну, такая вот логика очень простая. А что уносят-то эти бандиты? А, бандиты? Вы что там уносите? 7373-948. Люди, которых грабили когда-нибудь, вот вашу квартиру грабили. Вы куда-нибудь уехали отдыхать, а раз приехали, а что-то нет. А чего забирают? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей, да.
Ко мне залазили в квартиру, вот, но слава богу, что залазили наркоманы, взяли верхнюю одежду, вот, часы и, ну, такую муть, которая как бы не особо чего стоит. Вот, и были пойманы буквально минут через 20 около торгового центра при продаже, при
этих же
попытке
вещей?
Продажи. Да, да, да.
А вы сами их поймали, что ли?
Я позвонил в опергруппу, ну, в смысле, не в милицию позвонил, а позвонил, ну, в полицию позвонил, вот, они сразу отправили экипаж к этому торговому центру, вот, ну, и буквально прям, как бы, все нашли. Вот. Но самое интересное, то, что вот мне, как бы, оперативник, с которым я потом разговаривал, да, он, как бы, мне, ну, рассказал вообще методы и что сейчас вообще воруют в принципе. Вот, то есть воруют в основном то, что можно быстро, как бы ликвидно продать, это драгоценности, деньги. Вот.
Ну, драгоценности у меня нет, бытовую, денег тоже.
Бытовую технику не трогают, как правило. Вот. Еще есть такой вид краж, это когда просто люди ходят по подъездам и смотрят открытые двери. То есть вы пришли домой, дверь не закрыли, повесили верхнюю одежду, грубо говоря, на этом самом, да, ну, при входе, да, и вот они залазят в карманы быстренько как бы, да.
Ага. Что вот. В кармане есть.
Что в кармане есть, да. И еще в основном воруют ключи от машины таким образом.
А и, соответственно, машину потом? Или нет?
Ну и машину, соответственно, да, угоняют. И сейчас вот 90% машин разбирают на запчасти, а не как бы пытаются продать.
Ну, понятно. Угнали, продали на запчасти. Залезли на дачу, перемерили весь старый шмот и нагадили, пишет Дмитрий. Неприятно, конечно. Зачем вот было гадить? Работал на стройке, взял взятку и положил в стол в прорабской. Ночью вскрыли прорабскую и украли взятку и наручные часы за 700 рублей. Фила пишет. Как пришло? Так и ушло. Это явно наркоманы, пишет мастер. Моего друга грабили два раза именно после ремонта в квартире, пишет Бузыкин. Вы путаете кражу и грабеж, пишет Коля. Ну, наверное, да. Буквально недавно перелезли через забор, взяли велик и через забор же перекинули. Остальной транспорт был сильно тяжелее, поэтому, видимо, остальное не украли, пишет Караэт. Мамину квартиру грабили, вынесли мои обручальные кольца, слава богу, пишет Луноход. Слава богу. Компьютеры, ноутбуки тащат, планшеты при открытой двери по ночам сумки воруют, пишет Владислав. В 90-х годах грабили квартиру, вынесли технику, шубу мамы, бижутерию сестры. Видимо, подумали, что это золото. Но, слава богу, имущество было застраховано, и мы, в принципе, ничего не потеряли. Единственное, что всю квартиру перевернули, потом уборки много, пишет Сергей. Знаю человека, у которого джакузи выдрали и унесли. Джакузи? Да, но мне больше понравилось вот здесь сообщение одного человека. Ваня пишет: у меня украли $1500, 25 презервативов и дорогую смазку. Жаркий денек был потом у преступников, я так понимаю. Залезли на дачу, сварил макароны в чайнике, пишет Игрис. Ну, то есть, макароны. Зачем? Да, еду унесут из холодильника, пишет Мариетта. Это Россия, здесь пьют и воруют, пишет Алекс. Гараж скрывали, утащили лодку надувную, мотор, электроинструменты по мелочи. Ну, это уж как-то серьезно, Владимир. Год назад обокрали квартиру родителей в Москве, украли украшения и парфюм. Парфюм, деньги не нашли, хорошо спрятаны были, пишет Тарас. Ой, в Каляеве шубы из искусственного меха по 100к, пишет 805-й. Ну, 805-й, если вы хотите отдавать за искусственный мех 100к, то, наверное, вы человек состоятельный крайне. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, это Гном.
Да, пожалуйста.
Ну, в продолжение темы, значит, хотел поделиться. Вскрывали квартиру, вот, перерыли все, из вещей ничего не взяли. Взяли 30 тысяч, которые накануне снял с банкомата, положил, значит, в тумбочку, ну вот, собственно, их и увели. Вот. Но это была, знаете, такая массовая кража, сдали дом, и в течение буквально одного дня разнесли два подъезда, чуть ли не 30 квартир вскрыли.
Ничего вот. Себе.
Да, причем банально отжимали ломами двери, пока никого нет, дом плохо заселенный, народу мало, вот, и вскрывали дачу. Причем на дачу, знаете, очень забавно, на веранде лежало... целая гора инструмента, там, болгарки, дрели, там, пила, хускварна, все это. Но при этом уволокли холодильник Розенлев, который я помню с рождения.
Ну, хускварна — это вообще хорошая штука. Они даже мотоциклы делают, в общем-то, они...
Ну да, вот поэтому я очень удивился.
Грабители не разбираются, да. Не разбираются грабители. Конечно, да-да-да. Спасибо, спасибо вам большое, да, спасибо. С гаража украли сварку и компрессор, и резину на дисках, пишет Жека. Отдыхал в Сочи в частной гостинице из номера украли дубленку, деньги и документы. По горячим следам задержали их в Шереметьево, пишет Андрей. Анонимно, офис на первом этаже, срезали решетку, оргтехника, сейф вскрыли, не взяли пистолеты и векселя, пишет Трифит. Извините, да, это было же анонимно или не анонимно? Я не знаю. Ну, уже поздняк, уже, ну, извините. Забыли. Я сам из Германии, полгода назад обворовали, подорвал старый компьютер и ковер, тоже старый, и старый дисплей, все 90-х годов, пишет Михаил. Бывает, еду воруют из холодильника, алкоголь хороший, тащит все, что не прикручено и не прибито, пишет Владислав. Простите, пожалуйста, тот слушатель, который написал на него, я умоляю, я не осознал. Помню, 15 лет назад из магазина «Снежная королева» вынесли 100 шуб, пишет Денис. Грабили в квартире, был сейф с оружием. Хорошо, что они ключи нашли, открыли, но не взяли. Вынесли телевизор, незначительное количество украшений, но больше всего пожалела, что милицию вызвали, когда отпечатки снимали, все испачкали сажей, еле отмыло, пишет Ирина. С гаража колеса, то есть велики, все нашел по следам на снегу, пишет Дмитрий. В 90-е ограбили дачу, вынесли весь алюминий и нагадили в ковшик банный, пишет Алекс. Ай, с юмором все-таки у нас люди, да? 30 дач вскрыли, ничего не взяли, видимо, чтобы скомпрометировать начальника охраны, пишет ЭА. Еду, слушаю, понимаю, что у меня даже из холодильника нечего украсть, пишет Алексей. Да, у меня когда в студенческие времена в холодильнике мышка висела. Ну, в смысле, вот компьютерная мышка. Это был юмор, что там мышь повесилась. Ну, там, правда, нечего было украсть. Я потом этот холодильник зарезал. Это было единственное убийство в моей жизни. Да, я убил холодильник. Ну, там лед намерз.
Вы уже поняли, да? Вы уже поняли. А я смотрю, но не отваливается, а размораживать вроде как времени нет, а кусок такой здоровый, я думаю, ну я просто ножом по нему ударю, да и все. Ну чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, естественно, я тут же пробил этот лед ножом и пробил этот холодильник. Он издал звук и все. Более холодильника у меня не было полгода, кстати. Полгода я жил без холодильника, причем эти полгода были теплыми. Это была весна-осень. Сезон весна-осень без холодильника. И знаете, что я вам скажу? Я тогда научился жить без холодильника. И я могу прожить без холодильника 100%, вообще никаких проблем. Ты просто покупаешь еду, тут же ее готовишь и ешь. Все, тебе не нужен никакой холодильник. Зачем тебе холодильник? Нет никакого смысла в нем. Родной Фреон, пишет Медведь, да? 3 года назад вскрыли авто, украли очки Ray-Ban и зарядку от айфона. Идиоты, пишет Евгений. Давным-давно у ребенка в школе утащили из куртки ключи от квартиры и укрыли портфель с документами, украли, и деньгами. Друзей так и не нашли. С тех пор наличных денег в доме нет, пишет стратегический инвестор. Меня 2 раза грабили дома в Приднестровье, пока я в Москве работаю. Первый раз забрали технику, это был родственник с друзьями. Ничего так, Константин пишет. На второй раз мелочь, постели, вазы и так далее. Это был сосед. Друзья и сосед, прекрасно. Ко мне залезли на 2-й этаж по решеткам соседа, снизу украли чайник, радио, телефон и всю квартиру перевернули, пишет Григорий. Да, не ожидал от вас такого с холодильником. Вадим, я тогда не имел этого опыта и... Все приходит с опытом, да, вот как говорится. Но в итоге мне пришлось брать новый холодильник, потому что это был холодильник моего друга, который ему достался, когда отец его привез этот холодильник откуда-то из Кореи. Короче-то он где-то там на Дальнем Востоке, по-моему, служил. Ему как-то достался холодильник корейский. Он этот холодильник корейский привез. И когда его сын учился в университете, он нам этот холодильник предоставил. Я этот холодильник зарезал, чем сильно расстроил своего друга, и мне пришлось покупать новый холодильник, внимание, за 1000 рублей! 1000 рублей! Да, холодильник можно купить за 1000 рублей, оказывается, но, может быть, сейчас нет. У тещи духи украли, много разных, пишет Илья Сергеевич. Однажды вскрыли 99-ю, вынесли магнитолу, колонки и старые дряхлые коврики, пишет Алекс. Алекс, а я помню те времена, когда магнитолы люди носили с собой как сумки. Когда ты брал вот так вот за ручку эту магнитолу, ее доставал. Ну, мы с отцом точно так носили магнитолу, я это прекрасно помню, потому что магнитолы воровали. Вот представляете, вы говорите, плохо живем. Вы говорите, плохо живем. А? Магнитолы воровали раньше, шапки воровали, чего только не воровали, а сейчас, ну... Украли мотоцикл из-под окна, пишет Артем, положили на стол 1000 рублей, пишет Жорик. Да, положили на стол 1000 рублей. Уезжали в санаторий, мама написала записку, положила на пол, текст: в доме ничего нет, водка в холодильнике, приехали, дом перевернут, водки в холодосе нет, пишет Медведь. Меня сосед обокрал, я на 8-м этаже жил, он на 6-м, ему было 14 лет, мне 12, украл 5000 баксов, пишет Александр Перепелкин. Откуда у вас в 14 лет было 5000 долларов? Сожильцы сына на съемной квартире так по пьянке убили холодильник, вероятно, коктейль делали, пишет Вадим. Да, так что я убийца холодильников. 7373948. Угнетатель и готов встать на колено перед холодильником. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Андрей.
Да, пожалуйста.
Слушайте, забавный случай был. Помнится, снимали с женой еще квартиру. Вот. Ну и пришел с работы, вечером сижу, ужинаю. Смотрю, прям вижу входную дверь. Дверь приоткрывается, такая чпок. Я говорю, кто там? И раз и закрылась дверь. Ну я такой в труселях выхожу в тамбур. Дверь закрывается в тамбуре. Выхожу к лифту, стоит чувак. Банка Ягуара. Я говорю, что хотел-то? Он: да нет, я вот то все, кольцо какое-то потерял, блин, что-то несет какую-то пургу. Ну, короче, я так отвел душу, блин. Вот. Отоварил его. А накануне у меня...
Ну, в тюрьму-то не сели за то, что отоварили?
Нет, не сел. Он накануне... Я сейчас расскажу, кто это был.
Так.
Накануне пропал самокат у ребенка, и там жена какие-то деньги оставила в коляске детской. То есть коляску детскую не побрезгивали почистить. А как оказалось, потом этот товарищ чувака, который нам квартиру сдавал, я его потом увидел вместе с ним, я офигел. Он такой:
Да, и как он отреагировал, когда вас увидел?
Да ничего, ну, такой.
Ну, привет, как дела?
Как будто и ничего не было.
Привет, как дела? Но я бы теорию другую, конечно, задвигал на его месте. Кто? Я бы, вот если бы меня спросили, кто, я бы в этот момент открыл двери. Сосед, у вас это, пожар? Ну, я бы так сделал. Пожар? Нет, не пожар, а что-то воняет в подъезде. Чуешь? Нет, не чую. Что, показалось, что ли? А я думал, пожар, и все, и ушел бы. Вряд ли бы такого человека стали бить, правильно? Или еще лучше, открываешь дверь сразу, как тебя заметили, из банка Ягуара прям падаешь на пол и... жена, неси пельмени. Да ты че, пошел вон отсюда. Ты че, мужик, это моя квартира. Ну, дадут, может, раз в харю. Ну, разок. То есть пинать-то сильно не будут. Разок всего, бах. Ну и там, ты обознался. Ты че? Я все, это... Тихо. Сейчас милицию вызову. Вызываю милицию. Сидел бы там, ковырялся в телефоне как-нибудь. Чтобы противно было. Чтобы вам даже обидно было. Короче говоря, эти бандиты такие себе бандиты. Не хитрые. Надо быть хитрее. Криминал должен быть хитрее, правильно? Криминал должен быть умнее, не криминала. Это же логично. Потому что если ты хочешь кого-то обмануть, ты должен быть хитрее, проворнее. Алло. Опять мне звонили из какой-то там финансовой службы, финансового мониторинга Сбербанка. На этот раз разговор был такой. Алло. Алексей Гудошников? Я говорю, кто спрашивает? У меня традиционно. Кто спрашивает? Я считаю, что человек должен представляться сначала. Уважаемые мошенники, научитесь сначала представляться, а потом спрашивайте, кому вы позвонили. Это будет правильно. Я говорю, кто спрашивает? Финансовая служба там, мониторинга Сбербанка, значит, такой-то там. Иван Говнов. Ну, примерно. Я говорю, Иван, говорю, все классно, но ведь нет такой службы у Сбербанка. Пип-пип-пип-пип-пип. Все. Я говорю, слушайте, ну ведь нет такой службы Сбербанк. Пип-пип-пип. Только что звонили из Сбера, пишет Алексей. Ну привет им передавайте. Типа от Лехи вам привет в следующий раз. Пишите им, от Лехи привет. Он на радио про вас рассказывает, скажите, в следующий раз. У меня уже эта служба финансового мониторинга Сбербанка, это мои друзья. Ну, в кавычках, конечно, нет такой службы у Сбербанка, но это мои друзья. Они мне иногда звонят, потому что им скучно. Прям сразу от Лехи привет. Типа, от Лехи вам привет. И все. Нам математичка в школе рассказывала, что даже преступник должен знать математику и геометрию, иначе он быстро попадется, пишет Краэт. Ну что же, это хороший подход. Это как анекдот про глобус, который я не могу рассказать в эфире, и про географию. Ну, можете найти в интернете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я вот в отношении воровства. У нас в Подмосковье на 15 этаже был привязан велосипед, ну, как коляски привязывают, таким суровым жгутом. Срезали и украли. Написали заявление в милицию. Они нашли целый склад велосипедов там.
О, нет. Что-то произошло. Я тому виной. У Сбера база течет. Зачем вы им пользуетесь, пишет 69-й. Я не думаю, что это у Сбера база течет. Я думаю, что это банальный обзвон. Холодные звонки. Или как они там, горячие звонки. Ты просто звонишь и понимаешь, что основная часть населения России, они все равно пользуются Сбером. Соответственно, ты звонишь, и тебе скажут, что я вообще Сбер не пользуюсь. Ну, просто кладешь трубку. Ну, то есть, я думаю, они даже там, никакую базу им не надо в этом смысле, мошенникам. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей. Денис Зинович, Москва.
Да, пожалуйста.
По поводу краж автомобильная. Приехал с женой лет 10 назад, мега-белая дача, в кино, в кинотеатр. Машину на парковке поставил на сигнализацию, отошел, что-то не то. То есть пискнул еще раз, я вроде повторно нажал, ну все, вроде поставил. Ну, через 2.5 часа выходим, подхожу к машине, открываю, сажусь за руль и вижу, что что-то не то. Смотрю, у меня под ногами сломанное лезвие моей выкидухи. Открываю бардачок, пытаюсь. Ну, бардачок был закрыт с документами. Пытаюсь бардачок открыть, не открывается. Ну, понял сразу, что что-то не то. Жена подошла. Ну, думаем, что делать. Хорошо додумался документы положить ей в сумку, uh-huh. а в бардачке остался только портмоне с деньгами.
Uh-huh.
Дергаю, ломаю бардачок, пусто, нет портмоне, денег нет, ну, там немного, небольшое количество, регистратора uh-huh. нету, навигатора нету, ну, все, что в бардачке uh-huh. лежало.
Uh-huh.
Думаю, что делать. Ну, думаю, деньги с деньгами, бог с ним.
Uh-huh.
Вышел на улицу. 2-3 минуты подходит какой-то крендель.
Uh-huh.
Видит, что машина завелась, все, собираюсь ехать. Вы не подскажете, как тут на МКАД выехать uh-huh. в сторону Волгоградки. Ну, я так мимолетом не обратил внимания. Да, говорю, садись на хвост, говорю, довезу сейчас.
Uh-huh.
Ну, не собирался никуда обращаться. Думаю, все это долго, все растянется. Документы в порядке, в принципе, на месяц, да и слава богу.
Так.
И тут понимаю, что крендель садится мне на хвост, буквально проезжает со стоянки метров 100
uh-huh.
и сливается.
Mm-hmm.
То есть провел меня, посмотрел, что никуда не поехал, наверное, не обращаться, ничего, и, короче,
интересно. Вот такие дела. Ну вот хитер, хитер. Да.
Ну, я так понял, вот эти вот компьютерщики, которые сидят, там практически голая стоянка была, вот где-то рядом машина стояла, наверное.
То это есть, как ловили, в фильме «Брат».
Сканировали этот самый код, который, наверное, да, ставил на сигнализацию, все.
Да, да.
Один, наверное, пошел за нами, посмотрел, что в кинотеатр ушли, то есть время было предостаточно. И самое интересное, что у меня было два брелка. Один, который пищит, а uh-huh. второй бесшумный.
Uh-huh.
Я, который пищит, брелок оставил в машине в двери. Думаю, ну, мало ли что там, что сработает в кинотеатре.
Uh-huh.
А второй бесшумный был со мной.
Uh-huh.
И вот они, ни брелок, ничего, в принципе, ничего они больше не тронули. Вот только портмоне и все. Все остальное там было, в принципе, на месте.
Как-то это все опасно и не очень выгодно. Спасибо большое. Вот странные эти преступники все-таки. Это столько мороки. Ради чего? Каких там денег? Ну, ну, пускай даже 1000 рублей. Ну, 2, 3, 5. Правда? В чем смысл? Целая операция, пишет Руслан. Я и говорю. Ну, прямо целая операция. Прямо вот как-то люди сильно страдали. И выдумывали это все. Ради чего? Правда, проще же сесть на кассе в Ашане. Ну, гораздо проще. Просто пип-пип-пип-пип-пип. И зарплата тебе капает. Ну, проще же. Взял с вас пример. На днях звонили мошенники, спрашивали: Андрей Игоревич, это вы? Это бла-бла-бла-бла-бла для Сбербанка. Я отвечаю, если вы из Сбербанка, вы должны знать наверняка имя, отчество клиента, а не уточнять у него. Вы не из Сбербанка, до свидания. Пи-пи-пи, пишет Шнайдер. В 2010-м на парковке у ТЦ украли iPod, было обидно, много фото и музыки хорошей там было, а вскрыли по той же схеме, как звонящего, пишет подводник. К Ржевскому мемориалу приехали белорусы, сняли колеса. Стыдно почему-то мне, пишет Дмитрий. А сколько они таких машин обносят за один киносеанс, пишет Алексей. Тоже вариант. Взломали ему бардачок и закрыли потом, пишет Рамуальд. Ну да, это странно, кстати, надо было уточнить. Надо вербовать, хорошие диверсанты будут, пишет Алехин. В 90-е тащили из дач все до занавесок, пока не застраховали имущество. Жаль, свадебное платье жены, пишет Михаил. Поставьте уже GetContact, там обо всем предупреждает. Анатолий, а мне даже предупреждать не надо, я в курсе, кто звонит, я просто вижу это. Я понял, как у них номер начинается, я первые 5 цифр запомнил, а у них все номера начинаются на первые вот эти 5 цифр. Фу, да я вам скажу. Сейчас, секунду. Так, сейчас мы найдем моих любимых мошенников, с которыми... У них начинаются все номера 495-069. Все! Ну так надо новые делать номера себе. Вот у всех 495-069. Дальше могут цифры меняться. У всех, не знаю почему. Когда звонят мошенники, на любой вопрос отвечайте «кря», пишет Александр. Когда звонят мошенники... Послушал про депутата старый эфир, прослезился. Спасибо большое, Алекс. У отца вскрыли там же машину, пока в магаз ходил, украли ноут, регистратор, телефон. В итоге их нашли через 3 месяца, вернули регистратор, телефон и денег дали. Но по 6 лет им все равно пришлось отбыть, так скажем, пишет Антонио. Очень интересная история. Знаете, все эти ваши истории, они оказались очень интересными. Потому что это прям кино. И некоторые еще так рассказывают, прям интересно, а что же было дальше, да? Что же там дальше происходило? Ладно, у нас 10 секунд до новостей, поэтому я просто коротко скажу. 5 баллов пробки в Москве, курс у нас такой. Евро 81.13, доллар 71.19, что-то ползет евро вверх. Нефть Brent 43.43. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, четверг, июль, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94.8. И я вот смотрю здесь на карту погодную, и вот я ее пытаюсь пролистать по времени, чтобы осознать, а что нас ждет впереди. Будет ли дождь в Москве? Но она что-то у меня подвисает, и в итоге вообще померла. Ну и ладно. Ну, если захотите, расскажете мне, правильно? Ну-ка. Не работает. Интернет плохой. Закрыться. И в итоге закрыл вообще все. На юге МСК дождь идет, пишет Леха. Доброе утро, о чем говорим? Ну, есть пару интересных новостенок, если честно. Администрация Трампа обсуждает возможность выслать из страны всех находящихся вне членов Компартии Китая, а остальным запретить въезд. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. И по данным газеты предполагается также запретить въезд главам китайских госкомпаний. Ну, короче, американцы прямо с китайцами схлестнулись, такое ощущение. В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 4 миллионов рублей за отказ сайтов удалить по требованию закона информацию, в том числе с призывами к экстремизму. Ну, это уже серьезные штрафы, уже можно сказать, что, наверное, это должно как-то подействовать на тех, кто такое размещает. А авторы предполагают, что законопроект о 4 миллионах штрафах будет распространяться на YouTube, Twitter, Instagram и Facebook. Ну, вот. Вот если посмотреть на все то, что происходит, и не только в разрезе, да, нашей страны, а в целом так глобально взглянуть на мир, посмотрите, какая происходит история. Мир, говорили же о том, что становится многополярным. Ну и эта многополярность, она все больше кристаллизуется. И действительно, смотрите, американцы начинают давить китайцев, китайцы в ответ начинают давить американцев. Мы поддавливаем американцев, американцы поддавливают нас. То есть каждый, кто претендует на какую-то роль, да, роль на планете Земля, существенную роль, я имею в виду, он себе отбивает некое такое место, приятное для существования, и пытается, так скажем, свою независимость проявить и в таких вещах, как вот интернет в том числе. Лучше бы выслали всех бывших членов КПСС, пишет Алекс, надеюсь, не к нам сюда назад, да? А, все еще дома? Нет, зачем? Я это в эфире, вот я здесь в студии, говорит Москва. Можете по камерам посмотреть, если вам интересно, пожалуйста. Уже что, вторая неделя пошла. Мы все из эфира работаем здесь, из студии. В общем, интересно порассуждать, я думаю, на тему того, как будет выглядеть мир через там, те самые 5-10 лет. Ну, у меня ставка была какая? Она пока, в общем-то, в общем и целом оправдывается. Ставка была следующая. Вот смотрите, раньше когда-то у человечества не было, ну, радио, например. Появилось радио, и появился контроль над радио. Потом у человечества появилось телевидение, и в какой-то момент телевидение было более свободным, ну, например, то же самое 90-е годы для нас, да, там, или для американцев какие-то годы другие, может быть, больше было свободы. Сейчас телевидение вполне себе находится под контролем везде, Ну, то есть нет таких государств, где телевидение находится не под контролем. Варианты этого контроля могут быть разные. Можно контролировать напрямую государство, можно контролировать через бизнесменов, которые контролируются этим государством. То есть такой вариант. И потом появился интернет, и с интернетом возникла следующая проблема для некоторых. То есть для американцев проблема не возникла, потому что интернет им, безусловно, подконтролен, самые большие площадки. Для нас такая проблема есть, для китайцев такая проблема тоже во многом есть. Но китайцы создают свою площадку, создали, например, TikTok, и американцы теперь вообще думают над тем, чтобы запретить TikTok. Также есть такие независимые площадки типа Telegram, которые вызывают очень много вопросов у американцев. Вы видите, они свободы Павлу Дурову не дают. Европейцы, вот немцы, во всяком случае, заговорили о том, чтобы Telegram запретить. А у нас пытались запретить Telegram, не получилось, перестали, отказались от этой идеи, правильно сделали. Но в целом, что сейчас пытаются сделать большие государства с серьезной армией, по-настоящему независимые государства, что сейчас пытаются сделать? Они пытаются, естественно, взять под свой контроль некий сегмент интернета, чтобы никто не мог свои идеи, противоположные по направленности, доносить до народного населения той или иной страны. Ну, то есть Китай будет брать под контроль интернет в Китае, чем он занимается давно и упорно. Россия будет брать под контроль интернет в России. Вот. Но американцы будут пытаться сохранять контроль на территории других стран, потому что это их изобретение, чего уж тут греха таить. Вот. И попытаются не уйти из этих стран и попытаются сохранить свое присутствие как можно больше и как можно масштабнее. Вот примерно такая логика. Но я думаю, что рано или поздно интернет все равно станет управляемым в большей степени. Я не говорю про какие-то там даркнеты или что-то подобное. Да, есть люди-любители этой всей истории, но в целом в большинстве своем люди этим не интересуются. Они не хотят узнавать, что такое там VPN, прокси, вот эти все вещи. Им это все неинтересно. Им хочется просто зайти в интернет, посмотреть там какой-нибудь рецепт, посмотреть какое-нибудь кино. Ну, в общем, бытовые такие абсолютно развлечения. Китай уже взял, пишет Ильдар. И да, и нет, как я понимаю. Сетевой суверенитет, так сказать. Вот здесь я с вами соглашусь, Ильдар. Да, сетевой суверенитет. То есть до определенного момента, видимо, некоторые государства не осознавали всю серьезность этого суверенитета. Сейчас, я так понимаю, осознают. Почему? Ну, есть опыт тех же самых цветных революций, произошедших в Северной Африке, например, на Ближнем Востоке, в Европе даже, которые, как известно, контролировались при помощи интернета, и люди координировались при помощи вот, интернет разных ресурсов. Эти интернет-ресурсы, ну, как ни крути, американские. Тут уж ничего не поделаешь, просто потому что других интернет-ресурсов и нет, в общем-то, и целом. Нет, все перемешается. Глобализация, пишет Алекс. Не вижу я, чтобы все перемешалось. Я вижу, наоборот, некое желание атомизироваться, некое желание получить свою свободу в своем же понимании. Некоторыми странами. Остальные страны не могут себя назвать полноценными и полновесными игроками, просто потому, что они от кого-то зависят. Но так было всегда. Как вы понимаете, есть лидирующие страны, есть страны, которые принимают волю лидера. Вот и все, и больше ничего другого быть не может. Ну, то есть, либо ты побеждаешь, либо тебя побеждают. Вариантов иных, как я понимаю, не дано. У России есть хорошие позиции на этом рынке, есть свой Google, свои соцсети, ютубчик осталось. Ну, ютубчик, да, было бы неплохо что-нибудь свое сделать, потому что наш вот этот Рутюб, он, ну, насколько я понимаю, не очень-то конкурентен в этом смысле. Но у меня есть ощущение, что наши пошли по другому пути. И они не пытаются закрывать площадки, они вводят своих людей на эти площадки. Единственное, что эти площадки стали довольно активно этих людей блочить, понимаете, да? То есть если вы, например, отличную от американской информации даете по Донбассу, то вас, скорее всего, заблокируют. Если вы дудите в дуду, то никаких проблем у вас не будет. Если вы, например, зайдете в какие-нибудь сообщества социальные, те же самые Инстаграм или Ютуб, и, допустим, вы заявите о том, что вы не поддерживаете ЛГБТ, и сделаете это недостаточно корректно, то вас тоже, скорее всего, заблокируют, и, скорее всего, вы не получите возможности транслировать свои идеи в массы. Ну, вот как-то так. Есть желание, а есть объективные процессы. Ну, вот давайте об этих объективных процессах и поговорим. Если вы как-то по-другому видите ситуацию и развитие этой ситуации, я бы хотел услышать, как, на ваш взгляд, это все будет устроено. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Мне вот нужны люди, которые смело попробуют создать некий прогноз на будущее. А что будет с интернетом? Если вам кажется, что это недостаточно важная тема, я готов вас переубедить. Я считаю, что это важнейшая тема, потому что интернет дает вам возможность владеть умами человеческими. Если ты владеешь человеческими умами, тебе даже никакое государство завоевывать не надо, потому что, по сути, там уже живут твои граждане. Ну, они по документам, де юре, не твои граждане, а де-факто они, конечно, твои граждане. И, побуду в шкуре западенца. О чем вы говорите, кого может подавливать Россия? 98% населения ходит в туалет на улицу, пишет Михаил. Смешно, да. Соцсети — это помойка же, пишет Федор. Ну, в каком-то смысле это, конечно же, помойка, но при этом и помойка может быть эффективной. Не забывайте об этом. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы вопрос поставили, будущее интернета?
Но будущее интернета, взаимодействие разных государств в интернете. То есть как это будет все устроено?
Ну, вот вы правильно подметили, то есть сейчас в интернете идет, ну, так скажем, информационная пропаганда со всех сторон, то есть ЛГБТ, еще что-то, то есть на Украине украинскую тематику, в России российскую тематику, то есть каждый принял свою линию. Соответственно, когда интернет зарождался, это был, так скажем, источник свободной информации, свободных мыслей, когда тебя не могут найти, когда тебя не могут, когда ты можешь высказаться, не боясь, что тебя завтра придет, там, и кто-нибудь по голове надает. Сейчас не так, поэтому сейчас я вижу это, что интернет полностью уйдет в даркнет. Это вот это о нем, когда тебя не видят, когда ты тебя
почему я видеть. Думаю, вот почему я думаю, что так не будет? Потому что люди в большинстве своем просто ленивы, знаете?
Конечно, я в свое время сам ставил этот Tor-браузер, я намучился с ним, просто намучился ставить, потому что это было сложно. Но чем дальше, тем будет проще, то есть это будет как браузер...
Просто я думаю, таких, как вы, вот, ну, единицы, ну, прям единицы.
Конечно, но это мы же говорим будущее.
А, вы думаете, что таких людей будет больше?
Люди всегда испытывают потребность в информации, поэтому они сейчас слушают ваше радио, поэтому они заходят в какие-то новости в интернете и начинают в какой-то момент замечать, что, блин, нет, это что-то пахнет пропагандой. Неважно, наше, это российское, американское, это когда навязывают мнение, вот прошел тот момент, когда это получалось делать тонко.
Да.
То сейчас даже какие-то статьи на мейл читаешь, их читать невозможно. Вот,
да. Я с вами соглашусь. В этом смысле, может быть, раньше, если сравнивать американскую и советскую пропаганду, американцы были тоньше, и, в общем-то, поэтому, наверное, в информационной войне они в итоге и победили. Мы не будем здесь спорить, что они победили. Да, они победили. Конечно. Сейчас сказать, что наша пропаганда работает жестче, чем американская, ну, нельзя.
Нет, абсолютно.
Примерно так же. Да.
На Yahoo, на yahoo.com зайдите, посмотрите, что пишут они. Ну, то есть, смешно и с этой стороны, и с нашей. Да. Вопрос-то в удобстве. Знаете, когда на работе у нас часто говорят, давайте введем новые сервисы. Я говорю, что всегда, что сервисом нельзя навязать сервис. Сервисы начинают пользоваться, когда становится удобнее, чем альтернатива. Как вот, допустим, госуслуги, да? В какой-то момент всем стало удобнее пойти в госуслугах, там, любую услугу запросить, чем идти ногами. Вот то же самое, когда Darknet станет удобнее, когда это просто вот зайди там onion.com и скачай браузер, все, тебя не видно, тебя не слышат, тебе не придут. Ну, физически там невозможно выследить. Все, это станет массовым явлением. Это не сейчас, это может через 10-12 лет, хотя интернет, технология развивается сумасшедшими ритмами.
Я понимаю, но вот 95-й, спасибо вам большое за ваше мнение, пишет, мне 70, более 50 лет за компом. Тор установил давно, но пользуюсь редко. Ну, вот я, например, да, если мой пример. Я знаю, что такое VPN, я знаю, что такое Tor, я, в принципе, понимаю, что такое Darknet, да, как заходить, что там есть, чем отличается. Я это все могу делать, но я этого не делаю. Ну, просто я этого не делаю. Почему? Я объясню, почему. Потому что, зачем? Ну, то есть, зачем люди идут в Darknet? Ну, если так по-серьезному. В основном, конечно, не за информацией в Darknet идут, а за другими вещами, да. Это, возможно, оружие, это, возможно, наркотики, это что-то незаконное.
Меня эта история не интересует, я этим не занимаюсь, поэтому мне Darknet не нужен. Вот, понимаете, кто-то там ищет какие-то странные незаконные виды порно, например, в этом Даркнете, и всякие грязные вещи. В большинстве своем, в подавляющем, люди этим не занимаются, люди смотрят кино, которое можно посмотреть в кинотеатре, они просто смотрят в онлайн-кинотеатре. Люди заходят на сайты, на которые можно зайти открыто, абсолютно та же самая Википедия, и все. Ты заходишь просто и читаешь то, что тебе нужно. Ну и такие грязные дела, да, темные дела людей не интересуют. Например, в большинстве своем людям не нужны сим-карты поддельные какие-то или сим-карты без привязки к чему-нибудь, да, там, к документам. Кому это нужно? Ну, нужно мошенникам, да. Ну, вот мошенники этим и занимаются. Ну, а все остальные, ну, зачем? Ну, наркоманы. Я знаю, что Darknet активно используют наркоманы, потому что они там эти закладки все делают через него и прочее, и покупают как-то это все. То есть, да, это активная такая в этом смысле площадка. Вам, ну, не знаю, ну, зайти на какой-нибудь заблокированный Роскомнадзором сайт, ну, один раз вы зайдете, ну, второй раз вы зайдете, ну, а на третий раз вам станет скучно, тем более, что в той же самой телеге все то же самое публикуется, они это все дублируют, да, все эти запрещенные в России ресурсы, они все дублируют в телегу, вот и все. Весь разговор. Так в телеге есть нормальные каналы, мне пока хватает. Вот об этом я и говорю, Константин. VPN, одну кнопочку нажать в браузере, также и отключается одной кнопочкой в браузере, пишет Станислав. Да, и лень нажимать эту одну кнопочку в браузере. Зачем нажимать эту кнопочку, если можно ее не нажимать? Вот примерно как-то так. Телегой же пользовались запрещенные, пишет Григорий. Да, пользовались, но опять же, если мы посмотрим, сколько в телеге людей в России, а сколько всего людей в России, мы поймем, что тот же самый WhatsApp куда больше популярен. Популярностью пользуется на территории нашей страны, скорее всего, да, и, а если мы сравним это все с другими социальными сетями и посмотрим, сколько людей сидит в Одноклассниках, над которыми принято подсмеиваться, для нас это будет шокирующая информация, да, а если мы посмотрим, сколько людей сидит ВКонтакте, то можно и с ума сойти, то есть там действительно миллионы, десятки миллионов людей, а телега – это такая эксклюзивная вещь достаточно. В каком-то смысле она похожа на Facebook, который когда-то только вот появился, и все начали в нем регистрироваться, и, может быть, в каком-то смысле это похоже на ЖЖ. Я даже или когда Twitter только появился, я обращаю внимание, во что сейчас превращается телега, она то же самое, превращается примерно в Twitter, только в котором можно писать длинные развернутые сообщения и не ограничивать себя вообще никак. Вот примерно так телега сейчас и воспринимается. То есть есть авторы какие-то, люди, которые пишут, у кого-то 100 подписчиков, у кого-то 1000, у кого-то 10 тысяч, у кого-то 200 тысяч. Ну, в общем-то, даже миллионников-то я не особо вижу в телеграммах. Почему? Я думаю, здесь очень просто. Люди не особо любят читать. Люди любят смотреть глазами и все. То есть видео, информация, она в этом смысле гораздо полезнее, фото. Поэтому в Инстаграме много пользователей, а в Телеграме не очень много пользователей. В целом по миру, конечно, весомо, но другие соцсети куда более примитивные, и где информация передается через картинки, пользуются большей популярностью. Люди не хотят читать, а те, кто хочет читать, их таких немного. Относительно. Я, естественно, говорю, что все это относительно. Каспаров грезит революцией, пишет Сергей сейчас. Ну, пускай грезит дальше, это его дело, пожалуйста. Ну, есть люди, которые грезят все время революцией. Ну, окей. Такое бывает. А где комфортнее работать, дома или в студии, пишет 30-й. Да и там комфортно, и сям комфортно. Разницы нет. На самоизоляции я понял, что эфир — это не студия, а, собственно, микрофон, который включается, и когда ты в этот микрофон говоришь. Если ты ничего не будешь говорить в этот микрофон, и эфира не будет. Если ты будешь ничего не говорить в очень дорогой микрофон в очень большой студии, все равно эфира не будет. Ну, это такая элементарная вещь. Поэтому эфир — это просто разговор. На самом деле, ну, ведущего со слушателями. То есть меня и вас, все. Вот это и есть эфир. В этом весь смысл. То есть, по сути, даже если у нас не будет микрофона, и мы будем просто собираться где-то в комнате, там, не знаю, на улице, нельзя, там могут побить. Вот. Ну, где-нибудь будем собираться в лесах, и я вам что-то буду говорить, а вы будете сидеть и как-то на это реагировать, и спорить со мной или соглашаться, но это будет тоже эфир.
Ну, вот как-то так. Поэтому никакой разницы нет для меня лично из дома или отсюда. Единственное, что нужно доехать на машине. С 2009 года и структуры ЕС, и НАТО ищут русскоязычных для работы с российскими социальными сетями. Создаются команды по 50 человек, на которых до 500 аккаунтов. Все открыто. Вот и подумайте, зачем это делают, пишет Михаил. И в этом смысле, конечно, Украина прекрасная с подспорье. Михаил, я думаю, вы с этим согласитесь, потому что там русскоязычного населения полно. То есть украинцы говорят по-русски. Ну и да, на один аккаунт. Аккаунт, ну, на одного человека можно вести несколько аккаунтов, и нет никаких проблем, если особенно это твоя работа, и тебе за это платят деньги. Ты создаешь, например, 10-20 фейковых аккаунтов через Инстаграм и начинаешь сам с собой можешь спорить. Я знаю даже, что некоторые люди сегодня, владеющие телеграм-каналами, владеют не одним, а несколькими телеграм-каналами, и эти люди, например, эти телеграм-каналы могут быть идеологически полярными. То есть, например, человек, да, я серьезно говорю, человек может создать несколько телеграм-каналов и начать, ну, или группа людей, и начать даже войну информационную в этих, среди этих телеграм-каналов. Для чего? Ну, во-первых, это хайп. Во-вторых, это возможность всегда для маневра. То есть, одна позиция провалилась, ты ушел в другую. Это очень удобно. И это заработок. Ну, то есть, это такое шоу, которое создают достаточно грамотные люди, и они создают для людей, которые интересуются информацией. И они могут вам из одного канала лить патриотическую историю, а из другого абсолютно оппозиционную. Абсолютно. Совершенно не патриотическую. И сами с собой спорить, сами себя проклинать, как бы. Ну, просто вы не понимаете, что работает одна команда. Это важно. И это интересно. И это хитро. Как это возможно? Ну, очень просто. Есть анонимность. Да, анонимные телеграм-каналы, они себе такие вещи позволяют. Как только и если становится известно, чей телеграм-канал, ну, естественно, эта игра прекращается, потому что, а как ты можешь, если все знают, что это ты, сам с собой спорить в интернете? Ну, что это за бредни? Это какое-то биполярное расстройство. Вот Канье Уэста, кстати, который в президенты американские сейчас отправляется, про него родня сказала, что у него биполярное расстройство. Он сказал, да нет, у меня такого нет, но у меня могут быть депрессивные состояния. Желаю ему победы на выборах президента Америки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Интересно вас зовут. Значит, нет ни либералов, ни патриотов, пишет Алекс Кир. Нет, почему? Есть, так скажем, да, и прогосударственные люди, есть и либерально-западные люди, но есть люди, которым абсолютно все равно, они это воспринимают как шоу, и они воспринимают это как, ну, такую абсолютно площадку, на которой они зарабатывают деньги. Для них это работа. Надо так, сделаем так, надо сяк, сделаем сяк. Это просто профессионалы, не имеющие, так скажем, моральных принципов. Ну, для них их не существует, этих моральных принципов. Ну, а есть еще хитрее схема. Допустим, ты запускаешь два канала. Один, допустим, условно говорим, патриотический, прогосударственный, другой оппозиционный. Дальше ты начинаешь этими каналами друг с другом сражаться. И один из этих каналов, ну, ты же их контролируешь, проигрывает информационную борьбу. На глазах у всех. Может проиграть, например, если ты на самом деле оппозиционный мыслечеловек, скажем, может проиграть патриотический канал вдруг в определенный момент. А если наоборот, ты, так скажем, прогосударственно мыслишь, и ты такой большой патриот России, то ты можешь побеждать все время оппозиционный канал, который, в общем-то, тебе и принадлежит. Интересно, хитро, умно. Вы скажете, вау, интересно, не знал об этом. Допустим, кто-то скажет. А с другой стороны, посмотрите на традиционные СМИ. Вас никогда не смущали некоторые традиционные СМИ, финансируемые государственными деньгами, но при этом вещающие нечто оппозиционное? Вас они никогда не смущали? У вас никогда не возникало вопроса, а почему? А почему так происходит? Ну, потому что вот есть свисток, он свистит. Ну, и сумасшедшие вокруг него бегают, вокруг этого свистка, и вместе с ним свистят все время что-то. Ну, пускай свистят. Какие проблемы? Пока реальные угрозы не представляют, хоть обсвистятся пускай. Правильно? Правильно. Потому что всегда же будет человек мыслить, как ему хочется, и всегда будут те люди, которые мыслят не так, как ты. Ну, и пусть будет у них пристанище. Где они будут оттуда кричать, как все плохо, как все рушится. Интересная, кстати, есть штука. Я недавно с очень грамотным человеком в этом вопросе общался. Он работает много лет в именно административных вещах, да, вот, в СМИ и не только, и он говорит, ты знаешь, по опросам, которые, ну, социологическим опросам, где бы и когда бы ты кого не спросил о ситуации в стране, примерно 7% всегда будут говорить о том, что ситуация катастрофическая. Какое бы время ни было, то есть что бы ни происходило, как бы хорошо или плохо в стране не было, даже если это будет рай на земле, все равно будет примерно 7%, которые оценят ситуацию как катастрофическую. То есть все, нам конец! Всегда будет эти 7%. Но им нужно местечко. Им же нужно местечко этим 7%, правильно? Пусть сидят там, кричат. Ага. Чат «Ненавистники Гудошникова» тоже ваш. Есть такой чат. Это честь для меня. Спасибо большое. 10.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Про Хабаровск. Я вот тут интересную вещь нашел. Такой дайджест, значит, читаю в интернете. Что происходит с хабаровским протестом спустя неделю после ареста Фургала? За последние 5 дней протест значительно маргинализовался. На акциях все больше пьяных людей, провокаторов, которые, в общем-то, политикой не особо интересуются. Приходят не столько в поддержку Фургала, сколько в попытках решения насущных проблем. Дальше. На фоне сокращения видно, ну, людей видны координаторы протеста. Это, как правило, 5-6 человек в разных секторах толпы в яркой одежде, синей и красной футболке. Люди перед каждым митингом распространяют наклейки и плакаты в поддержку, эти же, да, Фургала. Ну и все. Вот и все. То есть я правильно понимаю, что можно уже с Хабаровском говорить «вот и все». Все? Все, побузили, покричали, да, вот, ну и хватит. Я правильно понимаю? То есть это уже конец. Сейчас новая же повестка пошла, правильно? Там очнулись люди, которые не согласны с Конституцией, да? Ну, тоже посмотрели мы, да, окей, там вчера походили они в Москве, решили перекрыть дорогу. Ну, естественно, если ты решил перекрыть дорогу, тебя будут вязать. И да, действительно повязали. Ну, все так закономерно, и все так уже это постыло. Что-то надо новое придумывать. Нужны какие-то новые ходы, нужно что-то свежее, понимаете? Нужно какую-то привнести свежесть в эти все вопросы. Свежести нет. Рассказывать реально скучно. Ну, реально, потому что одно и то же. Вот там кто-то вышел куда-то, его не задерживали, хоть митинг и не санкционированный, но в определенный момент толпа начала скандировать, появились задержания, а вот видео задержания, а этого человека задержали слишком жестоко, а того не слишком жестоко, а это то, а это все и... Даже история с веселыми развлечениями наших товарищей-журналистов была куда интереснее. Ну, правда. Чего так тухло? Что-то будет интересно или нет? Что-то новое? Будут какие-то повороты вот новые? Такое ощущение нет. Ну, не гони, сгоняй сам туда и оттуда нам расскажи, пишет Юджин. Ой, ну, Rush Today туда гоняет, рассказывает оттуда. Ну, я что тут... Вот ни на один митинг в жизни не ходил, а тут такой раз, и пойду специально вам оттуда рассказывать. И тем более митинги-то они все время по вечерам или по выходным. А я по утрам и в будни, слава богу. Да, пора крови добавить, пишет Алексей. Ну, это, естественно, шутка. Да не, ну правда, что-то нужно новое, понимаете? Я вижу, как все оппозиционные движения мира, да, они все действуют по одним и тем же лекалам, и уже такое ощущение, они сами себе надоели, и вот уже оскомину набили, но по-другому они действовать не могут, потому что, во-первых, не знают как, а во-вторых, ну а что тогда делать, если не там, ходить где-нибудь и не бузить, и вечно быть недовольным? Ну, ладно, понятно, ясно. И всегда все так, однообразно, я имею в виду, а нас задержали. Ну, ясен пень, тебя задержали, ты улицу перекрыл. Ну, а завтра ты скажешь, я иду на Кремль, ну, конечно, тебя задержат. А послезавтра ты будешь прибивать мошонку к Красной площади, ну, да, тебя задержат. Какие еще могут быть варианты? Ну, то есть, какие еще могут быть варианты? А если ты вдруг выйдешь куда-нибудь на Манежку и начнешь там рассказывать, что ты сейчас палаточный городок здесь устроишь, то можешь и в тюрьме посидеть. Ну, вообще-то. А если возьмешь бутылочку и в кого-нибудь кинешь, тоже можешь в тюрьму попасть нечаянно. Ну, не надо там уж бутылочку кидать. Ну, что ты хочешь? А он просто похлопал полицейского по плечу. Что, придурок, что ли? Ну, приехал ОМОН, и ты ОМОН хлопаешь по плечу? Да и благодари Господа, что у тебя лицо тебе не снесли. Прям в ту же секунду не втоптали тебя в землю. Что, это какое-то желание стать жертвой или что? Что, сакральной жертвой хочется быть? Ну, правда, ОМОН хлопать по плечу. Он просто похлопал по плечу, обратился. Что? Кому ОМОН? Я вижу ОМОН, я ухожу сразу. Все. Куда? Какое плечо? Куда похлопывать? Материться на ОМОН? Я что, безумный, что ли? Я совсем сумасшедший, что ли? Ну, это я ж не знаю. Что с людьми происходит? Какие мысли у них в голове? Что они хотят этим показать? Кому самое главное? Как на это реагировать? Что такое? Пофотографироваться в автозаке? Ну, я уже устал от фотографий в автозаке людей. Ну, правда, ну сколько можно уже? Ну, я уже все фотографии видел. Причем лица все время одни и те же. С майкой какой-нибудь прийти и сказать, а почему вы решили, что это одиночный пикет, чтобы тебя лишний раз упомянули? Ну, ясно, да, понятно. Чё там отец Сергий, кстати, вот этот вот? Где он? Куда пропал? Куда этот старец пропал? Вы не обратили внимания, он пропал, его нет, все. В новостях нет отца Сергия. А, что-то там, Среднеуральский монастырь, как он там назывался, монастырь? Где Сергий? Он же сказал, что Путин ему должен отдать власть, и он будет президентом России, этот Сергий. И после этого вообще тишина. Все, фантазия кончилась у отца Сергия, а? Все? А что, надо было сразу там, я буду первым межгалактическим императором. И все, правильно? Пора объединить нашу республику, преобразовать в первую межгалактическую империю. Империю! Что за безумие? Где шаман? Где шаман? Где там сотни людей поддержали шамана, который идет изгонять бесов из Кремля? Что? Что это за безумие? Что за бред-то вообще? Все время какой-то бредовый бред. Ой-ой. Шамана лечат, пишет Панк 13-й. Да, ОМОН уже не тот, пишет Алишер. Да нет, тот. И лучше не проверять, какой он ОМОН. И все это вот, и одно и то же. Они вышли на Пушкинскую площадь. Какие-то места другие есть в Москве вообще? Почему именно вот надо возле Пушкина? Какое отношение это к Пушкину имеет? Это декабристы, что ли? Я не понимаю. Почему не возле Пушкина все? Почему Пушкинская площадь? Почему не выйти где-нибудь в Химках? Ну вот, все бы собрались, сели бы, да поехали в Химку бы там, ну, я не знаю, ходили бы. Почему нельзя где-нибудь в Бирюлево? Почему обязательно, вот, обязательно Пушкинская площадь? Обязательно надо, ну, в центр хочется. Век информтехнологий. Ну, можно же снимать хорошее видео и выкладывать в интернет прямо из поля. Я считаю, что всем митингующим надо в поле. И в поле митинговать. Во-первых, это никому не создаст никаких трудностей, и город не будет там стоять в пробках в определенный момент. Правильно? Во-вторых, никто их не будет разгонять. В поле поставить палатки, значит, и митинговать. В поле где-нибудь уйди, и все. Куда-нибудь подальше, в степи. Нормально? Можно зарыться в землю. Ну, как вариант. Я не настаиваю, но это же, мне кажется, логичнее. И все, и на видео снимаете, главное, чтобы интернет был. Тем более, что Илон Маск же сказал, что интернет сделает из любой точки мира. Вот сделает интернет Маск из любой точки мира. Вот вам, пожалуйста. Нет же, надо обязательно вот в центр куда-то переться. Нет же милиции, есть полиция. Значит, не ОМОН, а ОПОН, пишет мистер Пи. Ну, это же уже бренд ОМОН, поэтому так и используют. В Оренбургской степи, ну, типа того. Там, знаете, какие просторы? Ковыльные степи, все дела. Вот, сел на просторе и там вещай своим адептам, что там тебе нравится, что тебе не нравится. Можно не мешать горожанам-то остальным? Ну, правда, ну ладно, хорошо, вас там 200 человек, вас 300 человек, я не знаю, сколько у вас человек там. Ну, остальные можно это, вот, я, там, в магазин сходить, там, на машине проехать? Можно прогуляться? Хватит уже вот этой фигней страдать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это говорит Москва.
Ага, да.
Алексей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, еще раз.
Я по поводу всех вот этих вот ребят, которые выходят, фотографируются, там, попы, вот эти шаманы.
Ну, это модно, просто, наверное, или чего?
Нет, просто люди эти не знают историю. Я бы посоветовал вам почитать историю. История у нас, потому что сам попам, это поп Гапон.
Было.
905 год, кровавое воскресенье, к чему это привело.
Было.
Смутные времена, Гришка Отребьев.
Да.
История развивается по спирали. Только по каждой спирали качественно новая, там, ну, с применением каких-то технологий. Поэтому учите историю, ребята. Для начала.
Это логично.
Вот. И если кто-то, как там говорил кто-то из великих, если кто-то зажигает, если звезды зажигаются, то есть кому-то это надо.
Ну, это говорил Маяковский, и у меня небольшая корректировка, просто не Отребьев, а Отребьев. Ну, просто на всякий случай говорю. То есть, да, да, я с вами абсолютно согласен, что надо иной раз обращать свой взор в историю. Ну, просто эти люди, они же смотрят на других из истории. Им все время кажется, что каждый из них — это новый Ленин, понимаете? Ну, то есть, да, мне все время говорят про каких-то там либералов в России, но они не либералы, они большевики, очевидно. Ну, как, они недобольшевики, на самом деле. Если бы они были большевиками, было бы нормально. Они бы тогда могли мыслить масштабно. А так, ну, отнять и поделить, чья это идея? Ну, понятно, что и у Иуды была такая идея, вообще-то, кстати. Но чья идея отнять и поделить? И чем отличается, мы сейчас у этих богатых заберем и раздадим? Ну, чем, чья это идея? Ну, левацкая идея, ну, большевики. Ну, только когда Ленина читаешь, я обратил внимание, что он вот этой местечковостью не страдал. Он мыслил глобально, он мыслил, ну, идеями, большими идеями оперировал человек. Современные оппозиционеры как-то вот не способны на большие идеи. Они не способны предложить какие-то, какое-то новое видение мира вообще, новую схему какую-то другую. Ничего круче Маркса они не предложат. А Маркса они тоже не хотят. Потому что они хотят просто, чтобы ну, не эти были у кормушки, а они были у кормушки. Ну и все. Ну как бы поменяться местами хотят. Окей, все понятно. Ну а разница-то? Для меня небольшая. То есть изменения не предлагается никаких. Предлагается говорить, что те, которые уже у кормушки, они плохие. Ну, так себе, конечно, картина. Не чеховская. Я бы ее назвал какой-то такой уж очень примитивной. Белая, черная, да, хороший, плохой, друг, враг. Ну, типа как когда чиновников обвиняют в том, что они занимаются... харассментом на работе, а потом выясняется, что все те, кто их обвиняли, журналисты, сами сплошь все участвуют в оргиях, употребляют наркотики там и еще прочее. То есть живут полноценной чиновничьей жизнью, при этом чиновниками они ни разу не были. Но предъявляют претензии за это чиновникам. Все гнилые. Читайте Гоголя, читайте Салтыкова-Щедрина. Все гнилые. Ну, просто некоторые пытаются играть в святых. Это неприятно. Это неприятно. Неприятно, когда вор кричит, показывая на тебя пальцем, держи вора. Неприятно. Это нечестно. Это несправедливо. Мне такое не нравится. Вот и все. Вот и все. И вот это ходить. Ну, что? Ну, вы думаете, я не сталкивался с людьми, вот так скажем, прозападно-мыслящими, оппозиционными? Я не сталкивался в жизни, что ли? Ну, конечно, у меня есть довольно широкий круг общения. И да, там есть люди таких мыслей. И да, они что-то говорят. Ну, это как мне вчера товарищ пишет. Ну, что там по Фургалу? Сам, кстати, живет в Крыму. Что там по Фургалу? Я говорю, да ничего. Он говорит, ну, а что? Он же такой, кандидат от народа. Я говорю, да ладно. Правда? Он, ну, вроде так говорят. Я не разбираюсь, ты объясни. Ну, я вот прочитал, он же такой народный. Я говорю, ну, как народный? Спойлер, который нечаянно победил. Ну, на мой взгляд. Ну, так бывает. Иногда случается. Вот. А потом поверил в себя. И зря поверил. Потому что надо было отскакивать, изображая, что это не его. Ой, я год ребят поруководил, понял, что это не мое. Наверное, все, я пошел. А не отскочил. И думал, забудут старые дела. А, старые дела. И всплыли. Думал, можно давить на бизнес, а бизнесмены не расскажут. А они рассказали. Потому что царь-то один, все остальные-то нет. Нельзя в себя так сильно верить. Надо все-таки сомневаться в себе иной раз. Это полезная штука. Вот и все. Народы, не народы. Я говорю, да, сейчас деньги кончатся и забудут все. И действительно, смотрю, деньги кончаются, все забывают. Даже ничего подавлять не надо. Никакие там восстания, ничего. Не надо подавлять, никакой ОМОН никуда гнать. Ничего не надо делать. Сами растворяются. Вот. А бучу в Москве навести, это копейки стоит вообще. Копейки. Это, господи, ну что такое? Поднять 100 человек, которые будут улицы перекрывать, ну это вообще. Фу. Раздал денег, да и все. Ну, есть еще идейные парочку. А поговаривают, что, значит, Ротенбергом сталепрокатный заводик Фургала приглянулся, пишет Илья Сергеевич. Я не исключаю, что многим людям приглянулось все, что было у Фургала. Ну, это совершенно никак не характеризует его как кандидата от народа, там, народная любовь и вот это вот все такое. Нет. Это слишком громкая характеристика, понимаете? Вот говорили, что кандидат от народа, помните, на президентских выборах Грудинин, да? Ну, помните, говорили такое? Кандидат от народа. Все говорят, а он делает. Ну, примерно так, как в сериале «Домашний арест». Ну что? Сейчас вон Грудинина рвут в судах. Где там восстание-то имени Грудинина? Где там его спасают? Ну, где эти люди? Ну, давайте, давайте мне покажите вот это. Миллионы людей в России, которые озабочены судьбой Грудинина. Ну, давайте. Ну, вы мне их не покажете, потому что их нет. Понимаете, в чем дело? Их нет. Поэтому, когда человек заявляет такие вещи, или про человека говорят, что он там кандидат от народа, народ его любит, ой, и еще раз ой. И причем касается это любого политика, любого вообще без исключения, исключений нет. Сегодня любят, завтра не любят, послезавтра что-то еще. Советский Союз, ой, как все любили, а Советского Союза не стало. Сталина, страшное дело, как любили, но потом вдруг не стали оказывать медицинскую помощь, когда, в принципе, эту медицинскую помощь можно было оказать. Тянули время под предлогом того, что боятся зайти, да? Берию как уважали и любили в свои времена, правда? И боялись по-настоящему, а потом... Пырк! И нет Берии! И нет Берии! Все! Преступник, предатель и враг народа. И смертная казнь. Николай II, помазанник Божий, император семьи Романовых, рода Романовых. Как его любили, да обожали. А потом всю семью и маленьких детей в том числе расстреляли, убили, сгноили, уничтожили, растворили. Понимаете? Вот она такая вот страшная-страшная народная любовь. Вот она какая, большая и светлая, народная любовь. Поэтому все люди, которые вот с таким рвением заявляют о народной любви, ну, они слишком много на себя берут. Вы же не небесные князья, вы же земные. А все, что земное, оно же, конечно, оно же смертное. Такие дела. Можно, конечно, считать по-другому, но это будет ошибкой. Вот. А уж если вы и не князья вовсе, даже не земные, то и что там это начинаете? Бузите там. Ну, сидите в интернете себе. Да? А от любви до ненависти один шаг. Помните, пишет Михаил. Конечно, все мы это знаем. Ельцина вообще боготворили. Да, а сейчас у кого не спроси, Ельцин плохой. Все разрушил. Алкоголик. А вот я с некоторыми людьми из 90-х общался. И они мне говорили, что да, конечно, плохо, что вот так получилось. Да, конечно, бедно жили. Да, конечно, бандитизм процветал. Но, говорят они мне, эти люди говорили и говорят. Потому что остаются такие люди. Вот. Я их не осуждаю нисколько, кстати. Они мне говорят, ну, Алексей, это было время таких возможностей. Это были такие возможности. Кстати, об этом говорил и покойный Сергей Доренко. Говорит, это время возможностей было. То есть, с одной стороны, конечно, видно было, что страна рухнула. А с другой стороны, для молодежи время возможностей. Ты мог идти по коридору у Останкино, и на тебя могли показать пальцем и сказать: «О, ты, вперед!» И выкинуть тебя так высоко, как при четко выстроенной иерархии и вертикали, ты выскакивал бы 30-40 лет. И то не факт, что выскочил бы. А тогда это могло произойти вот так. За секунду. Да? И звезды, звезды, везде одни звезды. Все такие яркие были. Но революция пожирает своих детей. Так бывало, бывало всегда, и так, наверное, будет всегда. Поэтому кого-то убили, кто-то умер, кто-то спился, кто-то, не знаю, пропал просто, с ума сошел. Такие дела. Так будут публичные покаяния полиции, как на Западе, пишет Алексей, Алекс Викинг. Не будет, слава богу. Слава богу, не будет. Вот это вот дешевые вот эти трюки все с публичными покаяниями, это, наверное, конечно, в какой-то культуре может сработать, но, я так понимаю, в нашей культуре это не сработает. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, с вами говорит Лариса Дмитриевна.
Здравствуйте,
мне
Лариса
интересно,
Дмитриевна.
Почему вы ни разу не упомянули Платошкина ни по одной станции?
Неправда.
Это человек
Лариса
очень
Дмитриевна.
Достойный, без изъянов.
Да, я понял. Идеальный человек? Иисус Христос практически, да?
Нет, идеальный человек, но во всяком случае альтернатива явная.
Кому?
Не то, что там все эти ваши прохиндеи.
А кому он альтернатива?
Много кому.
Ну, скажите.
В том числе и самой верхушки тоже.
Ну, кому?
Владимир Владимирович.
Платошкин.
Да, Платошкин.
Yes. Я вас понял, спасибо большое. Вот это и называется переоценивать свои возможности и переоценивать какого-то человека. Но я думаю, что про Платошкина должны больше как-то на КП говорить, он у них работал. Это во-первых. Во-вторых, говорил я про Платошкина в эфире. В-третьих, специально для вас, Лариса Дмитриевна, со всем уважением, расскажу вам, что я с Платошкиным общался лично, когда он приходил на мою программу на телевидении экспертом. И у нас с ним были вполне себе адекватные взаимоотношения. Все это деловые, нормальные, не более того. Но мне было с ним приятно общаться, как и ему со мной, я думаю, было приятно общаться. Он интересный человек, яркий человек. И как эксперт телевизионный он привлекал к себе внимание. Но как политик он, к сожалению, ну, незаметен. Понимаете? Был такой еще один... сейчас я все время забываю его фамилию. Недавно умер. Молодой был. Никита. Он экономист был. Во всех телевизионных программах участвовал. Ко мне тоже приходил. Когда-то давно было дело. Экономист Никита. Исаев, да, он же умер. Вот. Что-то сколько ему? 41 было, что ли? Перспективный, интересный, молодой, с административным определенным опытом был, то есть такой оппозиционный, яркий, прекрасно выступал на втором канале, на НТВ, ко мне приходил, все было, вот. Но с точки зрения политики, ну, да, он создавал себе такой образ, он там ездил по каким-то городам и весям, там копал какую-то землю с людьми, все это фотографировал. Я просто знаю, потому что тоже с ним вот так вот общался и не раз, и он меня знал, и я его знал. И не могу сказать, что хорошо, но в целом такое вот, если я его видел, это были нормальные отношения, человеческие, опять же. Очень жаль, что он умер. Но, слушайте, ну... Когда вы говорите об альтернативе президенту нынешнему, нет, вы не умеете сопоставить масштабы и вес. Ну, абсолютно никак не можете. То есть эти люди, несмотря на их невероятную яркость на телеэкране, этим телеэкраном практически и ограничивались. Понимаете, о чем я говорю? Это была нереальная политика, это была публичная политика, это, ну, в таком случае вы можете меня записывать в политике, понимаете? Ну, я не политик, вы же это понимаете, что я не политик, да? Я не состою в политической партии, ничего такого нет. Но не более того. Ведь Сергей Доренко тоже когда-то состоял в КПРФ, если вы помните, потом он с КПРФ вышел. Можно ли было назвать Сергея Доренко политиком? Нет. Можно ли было бы сказать, что он там конкурирует с президентом России? Ну, конечно, нет. Ну, это очевидно абсолютно. Ну, нет. Так же и здесь. Вы путаете, и я не знаю, может, вас кто-то путает специально в этом. Может быть, вам рассказывают какие-то небылицы. Но люди большого уровня и масштаба, они на ток-шоу не ходят. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Это редко, когда такое бывает. Но вы видели хоть раз, чтобы, например, президент наш участвовал в ток-шоу? Или бывший премьер-министр участвовал в ток-шоу. Или нынешний премьер-министр участвовал в ток-шоу. Именно в ток-шоу. Вы когда-нибудь видели это? С ними могут вести разговор, это будет интервью один на один, они выскажут свое мнение, но ток-шоу нет. Другой уровень, другой, пониже. Это не значит, что они плохие люди, но уровень ниже. Другой, ну, то есть это несравнимые вещи. Вот. Хотя вам, может быть, вот чисто по-человечески нравится тот или иной вот эксперт. Такое может быть. Президент и в дебатах не участвует, пишет Григорий. Да, и это не проблема вообще никакая. Пожалуйста. Но, видите, некоторые люди обманываться рады. Они думают, что там вот такой-то, такой-то там, и называют разные фамилии. Это там какой-то противовес. Ну что вы, не смешите. 11.00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.